Итак, друзья, давайте начнем, точнее, продолжим наши изыскания в области этой чудесной йоги. Итак, я надеюсь, в первом приближении вы поняли, что такое карма, что такое закон кармы, что такое положительная карма, что такое отрицательная карма. Вы поняли, я надеюсь, вот тот момент, который вы должны в первую очередь вынести с этого семинара. Все в ваших руках. Абсолютно все. И начинать работать уже надо прямо сейчас. Более того, то место работы, которое прямо сейчас у вас уже есть, оно самое изящное и самое подходящее с учетом всех ваших предыдущих поступков. Самое главное, правильно использовать этот шанс, который у вас сейчас есть, для того, чтобы нейтрализовать отрицательное, получить положительное, воспользоваться этим положительным, чтобы выйти за пределы двойственности, за пределы положительного и отрицательного вообще. А мы с вами рассмотрели, что подобно тому, как работа из-за страха, то есть это что-то скорее отрицательное, что гонит нас по жизни, работа из-за страха. Также, как работа из-за награждения, это как нечто, что-то такое положительное в нашей жизни. То есть мы работаем и получаем от этого что-то, какие-то удовольствия. Но и то, и другое по своей природе, в общем-то, низкие ступени, и ступени в плоскости кармы. Нам с вами надо подняться на тот уровень, чтобы работать и не из-за страха, и не из-за прибыли, и не из-за, значит, вот какого-то ожидаемого результата, а потому, что мы научиться получать наслаждение в самом процессе работы. Значит, ну и вот тут вот возникает другой интересный вопрос, очень близко связанный с кармой. Это так называемый вопрос дхармы. Дхарма. Понятие дхармы, оно многогранно, есть очень много переводов этого слова, но мы будем придерживаться сегодня и вот на нашем этом семинаре достаточно узкого понятийного такого спектра этого слова. То есть мы будем понимать под дхармой тропинку нашей жизни. То есть ту череду событий, через которую мы уже прошли, и еще идем, и будем идти дальше. Ну вот, сегодняшний день каждый из вас мог провести самым разным образом. Мог кто-то пойти в гости, значит, мог кто-то дома сидеть, книжки читать, в компании друзей, просто там куда-то поехать. Но тем не менее, из всех возможных вариантов, которые, в общем-то, открылись перед вами сегодняшним утром, вы выбрали именно ту траекторию и те мотивации, и то направление, которое привело вас сюда. Почему? Потому что вы для себя лично решили, что провести, допустим, время на семинаре более ваше, более для вас, более целесообразно, ну как бы более приемлемо для вас. И вот этот вот путь, который сюда, в общем-то, вас привел, по большому счету, есть путь дхармы. То есть это та тропинка, которую вы выбираете. И мы уже по ней прошли множество предыдущих жизней, мы идем сейчас по ней, еще раз мы будем идти по ней в дальнейшем. Много событий, вариантов, по которым может развиваться завтра наша жизнь. Мы можем завтра уволиться с работы, а можем остаться на этой работе. Ну, в общем, целый спектр разных вариантов, но мы выбираем лишь один. И йога нам говорит, что вот из всех вариантов событий, из всех вариантов тропинок есть наиболее оптимальный. То есть это именно та линия поведения, которая вас максимально обезопасит от действия вашей предыдущей негативной кармы, а б поможет вам максимально раскрыть, так сказать, набрать позитивной кармы. Дело в том, что негативная карма и процесс ее разворачивания – это отдельный вопрос, и мы сейчас тоже его коснемся. Единственное, что следует помнить, что карма не может, закон кармы, он тоже в известном смысле ограничен. Негативная карма не может развернуться, когда, грубо говоря, этой негативной карме угодно. Даже если у вас самая негативная карма, она все равно ждет только лишь момента, когда она может сработать. Подобно мини-ловушке или бомбе. Она взрывается только лишь тогда, когда подходящие условия. А не тогда, когда ей самой заблагорассудится проявиться. На то она и карма. Карма действует в отношении конкретного человека. То есть негативная карма не может просто так вот развернуться. То есть не стоит так вопрос, развернется она завтра, послезавтра или там когда-нибудь. Она развернется только лишь тогда, когда будут соответствующие условия для ее разворачивания. До этого момента развернуться она не может. Подобно тому, как семена, посеянные в землю, в сухую землю, не прорастают до тех пор, пока мы их не польем водой. Также и мы с вами несем многочисленные кармические отпечатки с предыдущих жизней. Но эта негативная карма не вступает в свое действие, оно ждет подходящих условий. Но как только подходящие условия наступают, все, оно прорастает. Так вот, само понятие дхармы или пути по жизни, оно с одной стороны прокладывает из всех многочисленных траекторий ту, где меньше всего условий для прорастания негатива и больше всего моментов для получения позитива. Ну вот, предположим, там, я люблю выпить, и сегодня я должен, вместо того, чтобы был прийти на семинар, пойти напиться с друзьями. Значит, так как я пил еще там 50 предыдущих жизней, и, значит, себя в этом состоянии контролирую, и так как я еще был злой, значит, я в этой пьяной сегодня драке мог бы кому-то проломить череп, там, и кого, значит, у меня были бы самые негативные последствия. Но вот я как-то почувствовал, что моя дхарма посетить этот семинар, соответственно, я не напился. Соответственно, я не полез в драку, и, соответственно, со всеми остальными негативными моментами тоже, вроде как и нет. Но есть позитивные моменты. Значит, я воспользовался этим временем, и я почерпнул какие-то там умные знания с древнейших времен йоги, которые меня вооружили и в дальнейшем, так сказать, помогут мне с честью и с блеском пользоваться всеми теми случаями, которые предстанут передо мной в жизни. То есть в этом смысле даже посещение, приобретение этих знаний — это как бы накапливание положительной кармы. То есть уже человек становится вооружен. То есть мало того, что не развернулось отрицательное, так еще прибавилось положительное. Поэтому, да, и вот эта тропинка называется тропинкой дхармы. Понятно, что у каждого из нас разные условия. Но мы должны выбирать лучшее из худшего. То есть, идя по тропинке дхармы, это вовсе не значит, что вы вовсе там избежите каких-то негативных моментов. Нет. Эти негативные моменты, вот настолько, насколько это только лишь возможно, будут ослаблены. Теперь более бытовой такой момент. Что же такое за эта тропинка дхармы? Тропинка дхармы – это наше занятие по жизни. Это чем мы занимаемся? чем мы интересуемся, где мы работаем, что мы делаем, как мы проводим свой досуг. Это интересуемся ли мы духовным или духовными практиками, или не интересуемся. То есть вот это все вместе, вот этот весь конгломерат, он и называется для нас нашей личной дхармой. И это лично для нас. Я, допустим, художник, я, допустим, там, интересуюсь йогой, там, люблю то-то, то-то, и я хочу, допустим, ходить на работу как художник, а вовсе не как там столивар, или там рабочий, или там продавец, или еще кто-нибудь, неважно. Да вот я для себя вижу свою, так сказать, линию жизни. Почему? Я чувствую себя в ней в своей тарелке. Это мое. А более того, если я начинаю зариться не на, ну, как говорится, выходить из этого, я начинаю чувствовать дискомфорт. Там, я занимаюсь своим делом, пусть мне платят мало, пусть мне там, значит, я не президент Соединенных Штатов Америки, но я счастлив. Я занимаюсь своим делом. Более того, назначь меня, начни мне платить больше и назначь меня там президентом, так я могу себя чувствовать еще и гораздо хуже. Там много всяких других моментов, ответственности, волнений, самые разные сценарии. И по большому счету, как бы вот этот путь, вроде как с повышением, но лично я несчастлив. Поэтому это не моя дхарма. Другой вариант. Меня назначают, значит, там главным дворником. Но я не дворник. Мне скучно подметать. Скучно мне подметать. Я, конечно, помню карма-йогу, честно убираю улицу, но при первой же возможности бросаю это занятие и начинаю заниматься своим делом. То есть, опять же, с понижением также плохо. И с повышением плохо, и с понижением плохо. А вот есть наша стезя, наша колья, наша жизнь, которую мы, в общем-то, сами для себя прокладываем. Ее, с одной стороны, вроде как и нет. Почему? Потому что мы ее можем, ну, в известном смысле, пойти налево, пойти направо. Но мы ее как бы, ну, как бы мы из жизни в жизнь набираемся опыта, и мы начинаем ее чувствовать интуитивно, что вот этот вид деятельности нам ближе. Это я буду делать. И так далее, и так далее. И вот это такое другое понятие, как дхарма, которое предписывает, значит, дальнейшее мое поведение. То есть вот карма — это вот сейчас вы где работаете. Если вы чувствуете, да, ну раз уж вы туда попали, работайте честно. Но это вовсе не значит, что вы там должны остаться вечно, если ваша дхарма велит вам уйти на другую деятельность. Или наоборот, оставайтесь в этой деятельности, если вы вдруг почувствуете призвание в себе к ней. То есть это некая такая линия жизни, которая еще иногда приводит к такому, не иногда, она приводит к такому понятию, как долг. Долг. Вот самые разные точки зрения вы можете услышать. Одни вам будут говорить: ты никому ничего не должен. Другие будут: как ты ничего не должен, ты должен всем и мне, там, значит, в первую очередь, да? Третьи еще что-то будут говорить и так далее. Вот вопрос долга. Должны ли мы кому-то что-то, или мы никому ничего не должны? Кто-то говорит: да ты всем обязан абсолюту, ты ему должен. А кто-то говорит: ты ничему не обязан абсолют, ты сам по сути абсолют. То есть вот это такое понятие, которое, с одной стороны, предельно конкретно в нашей повседневной жизни, а с другой стороны, никто толком ему определение дать не может. Почему? Потому что понятие долга связано с понятием дхармы. И то, что для одного долг, для другого может долгом и не являться. И каждый, в общем-то, определяет свой долг, исходя из своей дхармы. Если вы военный, и вам надо родину защищать, если вы чувствуете призвание в этом виде деятельности, значит, если вы бредите там парадами и маршированием в строю, а также восхищаетесь всеми, значит, этими атрибутами, просто вы часть этой системы, да, то есть вы чувствуете, что вам там место, это ваше, то отсюда вытекает, значит, следующее, что, конечно же, вам следует стать там профессиональным военным и в случае чего, значит, родину с оружием в руках защищать. А это значит, что придется и автомат Калашникова время от времени в ход пускать. А как вы понимаете, это может повлечь за собой очень много всяких действий. Вы можете кого-то убить, или там ранить, или покалечить, там, или просто напугать. Ну, в общем, вроде как бы с одной стороны получается так, что вы обречены на негативную карму. Карма-йога говорит нет. Если ты не будешь по своей инициативе как бы мыслить или задумывать причинить вред своими действиями, вот, то есть если не ты будешь инициатором этого всего, но в то же самое время твой долг будет тебя очень жестко заставлять следовать, значит, каким-то действиям, то карма ляжет на того, кто породил это, а ты всего лишь инструмент. Вот это вот следующий такой момент, который мы с вами помним, что карма-йога приводит нас в результате к состоянию такому, когда человек вообще выходит из кармы, из положительной, из отрицательной. Но для этого он должен, значит, идти по тропинке дхармы и честно, честно работать, честно исполнять свой долг. И в этом смысле не важно, чем занимается человек. Писатель он, художник, правозащитник, военный он, кто угодно, если он идет согласно своей дхарме и честно выполняет свой долг и никогда не позволяет себе самому лично причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости, грубо говоря, он не порождает негативной кармы, и поэтому в результате цепочки событий он не получит для себя отрицательное. Более того, если он выполняет долг, он получит положительное. Более того, значит, получая положительное и отказываясь от этого положительного, он рано или поздно вообще выходит над поверхностью дхармы. Поэтому мне иногда люди говорят, дачу не буду заводить. Что не будешь дачу заводить? В Москве живешь, господи, здесь дышать-то нечем, пранаямой где ты будешь там за ним. А вот начну типа там огород копать, там кого-нибудь хорька зарежу лопатой там или еще что-нибудь. Ну, такие, знаете, у нас иногда такие какие-то гипертрофированные представления там о добре и зле, там, об убийстве, там, о допустимых поступках, недопустимых поступках. Вот. Я говорю, а что ты? Ты что, маньяк-одиночка, значит, любишь убивать хорьков лопатой? Да нет, я могу его случайно убить. Ну а ты можешь, ну-ка, если тебе представился возможность его не убивать, да, ты бы его убивал или не убивал? Нет, не убивал. Ну о чем ты тогда думаешь? Это уже включено в правила игры. Ты родился в этом мире, и это уже, как говорится, входило во всю программу, что может быть и такое, может быть и зарежешь хорька этого лопатой. А может и не зарежешь, если он будет попроворнее и ушмыгнет, значит, от твоей лопаты. Но ты же его не специалист, не будешь с ним гоняться с лопатой, значит, по всему огороду, убить его. Вот. Вот. Что?
Если ты хочешь, ну, есть все желание
убить хорька. Хорька убить, да. Такой маньяк, да?
А ты убиваешь его случайно.
Тогда, подожди, Наталья, давай сейчас еще раз разберем случай. Значит, я маньяк, серийный маньяк, значит, гроза всех хорьков. Сплю и вижу, как я, значит, очередного хорька лопатой убиваю, да? Вот. И потом его убиваю. Ну, убиваю случайно. Да нет, тогда не считается. Ну, случайно. Случайно не считается. Не-не-не. Да-да.
Ко мне подходили люди и говорили, что делать задержки, из практики задержки.
Ага.
Делать задержки занимает храм. Ну, у меня не получается, что-то меня и прет, и вообще, как бы, я задерживаю дыхание ненадолго. И так, да, вот, было такое. Можно ли говорить о том, что препятствия или трудности какие-то на пути, гарантирую, что это не моя дхарма.
Ну, опять же, это надо мне на тех ребят посмотреть, потому что как-то такой подход. Ну, то есть человек, если начал заниматься йогой, то он, ну, как бы ставит перед собой цель и для работы, которую достичь. И, ну, как-то, честно говоря, в отношении йоги, вот если бы это была ситуация не в отношении йоги, допустим, ну, другой вариант, да, допустим, человек открыл бизнес, долго бьется, а никакой, значит, никак не провернет, да, бьется, и потом говорит, да, не моя дхарма, бросаю этот бизнес. Вот, так ли это или не так? Ну вот тут никто человеку не подскажет, кроме его самого. Почему? Потому что, ну кто же, он сам же выбирал этот бизнес. Может быть, он ленится, может быть, наоборот, надо преодолеть все трудности, чтобы достичь результата. Потому что, ну понятно, что, ну, как бы не просто же так все. В отношении йоги как-то сама постановка вопроса. То есть, вот, знаете, как я пойду пешком, но только буду шагать левой ногой. Да? Левая, а правая куда? Прыгать, что ли, будет? То есть, как бы здесь предполагается, ну, как бы полностью процесс. Да? То есть, если сказал одно, надо и другое. Поэтому здесь трудно что-то сказать.
Ну, вот. Когда человек делает задержку, даже на 20 секунд, если он больше не может выдержать,
Нет, дело в том, что это немножко не то, чтобы дхарма, это, ну, мало ли, есть другие методы в йоге, ну, идет у него пранаяма, пускай подождет, придет время, все там очистится, и, может быть, он станет там великим, значит, мастером по задержке дыхания, это же вопрос времени, да, то есть вопрос, ну, вот из пункта А в пункт Б стоят препятствия, их надо как-то убрать. Ну, можно впрямую ломать, можно обойти, но это вовсе не значит, что мы изменяем траекторию с пункта А в пункт Б. То есть дхарма-то путь дхармы. Если мы идем путем йоги, а как мы дойдем? Да? По-разному. Бывает, да.
Я к тому, что ведь не имеет значения, допустим, опять-таки вернусь к задержке, не имеет значения, какое количество времени мы задерживаем дыхание. Важно то, что проявляется.
Не, а вообще откуда такая необходимость, жесткая необходимость вот прям с первых же дней научиться делать там большую задержку? Для чего? Это ведь не гарантирует то, что человек там тут же достигнет состояния просветления.
Нет, это не суть важно. Это не первые дни, но это не вопрос надобности, это вопрос именно вот связанный с дхармой, потому что мне кажется, вот сейчас кажется, что вопрос дхармы связан не с тем, что мне не мой путь, а с тем, что у меня вообще нет на этом пути. Ну вот, например, я очень хотел быть военным.
Ну
я
да.
Подавал заявление, ага. Мне не брали, потому что я не гражданин России. Угу. А это не мое.
Не, почему? На самом деле... Да. Нет, ну понятно, что здесь дхарма... Нет, понимаете, здесь в чем дело? Что, ну, во-первых, есть карма. Карма. То есть дхарма, она лучшая из того, что дает карма. Ну, представьте, вот у вас много-много гор, препятствий вашей кармы, негативной или позитивной. То, что вы не попали в военные, это не обязательно, ну, как бы вот, иногда в детстве мы разочаровываемся от чего-то, это не обязательно, что это наша негативная карма, потому что у меня тоже один товарищ мечтал быть военным, потом не стал, сейчас меня встретил, он там, ну, долго поступал, там, что-то у него там со здоровьем как-то так, что-то не пошло. Потом, вот это, когда там был развал армии, он говорит, господи, хорошо, что ты меня уберег, он был такой уже набожный, что я туда не попал, зачем мне это надо? То есть, во-первых, мы не знаем, было бы ли это хорошо или плохо, то, что мы думаем, это одно, другое дело. Но опять же, если есть препятствия, как у него со здоровьем, да, то есть это негативная карма, ну, безусловно, как-то продолжение чего-то. И выбирать надо, ну как... Знаете, как говорят про политику, это наука возможного. Дхарма это тоже наука возможного. Это, ну, там, я мечтаю стать йогом, там, через 3 месяца полететь по воздуху. А он что-то не летаю. Но это вовсе не йога виновата, и не я виноват, и не то, что это не моя дхарма, а просто моя карма, мои загрязнения, то, что я в прошлой жизни там над собой не работал, просто не позволяют мне. Поэтому вопрос дхармы – это вопрос как бы реального из того, что есть. Причем реального и оптимального. Дхарма есть у всех. Дхарма есть у великих святых и великих там, не знаю, там преступников. То есть одно дело, что тебе там отрубят голову в наказание за твои грехи, но это тебя ничему не научит. Другое дело, что тебе отрубят голову за твои грехи, но в следующей жизни ты станешь там, значит, на праведный путь и пойдешь туда, куда надо. Это ведь тоже 2 большие разницы. То есть поэтому здесь как бы вопрос, он, ну, еще раз, дхарма это наука возможного. Наука возможного из той кармы, которую мы имеем. Это прямой вывод, еще раз, если так аксиоматики касаться, что Вселенная в этом смысле в каждый момент времени, в каждой точке пространства просветлена. То есть в каждом месте, в каждой точке пространства она сбалансирована. И каждая точка пространства и каждое место потенциально для нас дает все, что нам надо. То есть это говорит о наличии вот этого экстремума, то есть вот наиболее оптимального сочетания, ну как бы максимальная выгода при минимальных убытках. По-разному может быть, да, все. Вот. Но это вовсе не говорит, что это будет там дорога, усеяна цветами. И это вовсе не говорит, что если мы, допустим, там человек начинает заниматься йогой, занимается, не идет. Да он, а нет, моя, наверное, дхарма в другом. Там в священники пойти, католические. Вот. Ну, мало ли, да, вот, ну, а может, действительно у человека такая дхарма, может, он там, а может, наоборот, надо преодолеть. Это только мы можем определить изнутри. А что же касается таких вот тем утилитарных, вот хочу Мерседес, но никак не могу его получить, это же совсем, это из другой области, это из вопроса кармы, не дхармы, кармы. Но вернемся, еще вопросы есть какие?
Еще? Да, да. Харькам.
Бедные харьки.
Ну, по карме с точки зрения конкретных действий, да, поступков. Но те же мысли, да, вот негативные, они что же порождают карму? И как бы вот это действие последующее, да, то, что мы убили харька, может быть, оно вызвано нашими мыслями об этом?
Нет, ну понятно, если вы намереваетесь убить харька, вы сперва об этом подумали, а потом его, значит, бедного замочили, да?
Негативные от этих мыслей последствия.
Ну, знаете, да, нет, безусловно, понимаете, мы как бы каждую секунду мы действуем. Мы действуем как? Мы действуем физически, мы действуем ментально. Мы действуем в области каких-то своих эмоций. То есть мы такой конгломерат. Поступки, продолжение мыслей. Мысли, иногда продолжение поступков. То есть это все сплетено в единый целый. И сказать, что вот карма там начинается и заканчивается только когда мы что-то физическое делаем, а когда там мы думаем, нет, неправда, это неправда. Это все единое целое. Более того, допустим, у Патанджали в йога-сутрах он вообще не стал разбираться с физическими или какими-либо другими действиями. Он стал сразу разбираться с отпечатками на поверхности нашего разума. То есть, все равно, какое бы мы действие ни делали, вовлечен разум. И поэтому можно все наши действия свести к тому, что там внутри разума. Там вообще есть такая гипотеза, что вообще мира нет. Что это мир? Откуда ты знаешь, что мир есть? Те органы чувств сказали. Органы чувств сказали разуму. Разум, значит, наше я высвечивает. А что оно на самом деле, мы не знаем. Вот. Но вопрос в другом, что, конечно же, мысли – это, в общем-то, очень большая составляющая того, что называется кармой. Безусловно, если от того, какие мысли, как они текут, следуют в том числе и наши поступки, в том числе и наши мотивации, в том числе, вот мы стоим на распутье, повернуть налево, повернуть направо. И в зависимости от того, какие у нас мысли, мы поворачиваем налево или направо. А и одна дорога ведет в ад, другая в рай. Это ведь тоже такая вещь, ну, в общем-то, она практическая. Поэтому мы не можем отделить мысли от действий.
Мы можем внешне даже какие-то благие поступки делать, но в сознании там...
Конечно. Не, обычно как, да. Обычно как там, значит, желают там умирающему больному, значит, ой-ой-ой, там стаканчик воды подают, а сам думаю, когда же ты сдохнешь наконец, значит, мне твое наследство надо. Да, то есть это же, в общем-то, единое целое. То, что внешнее, внутреннее, оно все пересекается. Вот. Ну, понятно, что таким образом человек получает такую какую-то двойственную карму, ну, в результате вот этого действия. В результате тот факт, что он дал человеку воду, ну, вроде как сделал добро, да, действительно вернется ему добром в маленьком количестве, да. А то, что он при этом желал, что, значит, негатива, да, вернется ему негативом, но уже по другим каналам. Вот точно так же и иногда меня спрашивают, вот, ну, как же так, что вот там олигарх, там, страна развалилась, ни уха ни рыла, хапнул миллиарды на ровном месте. Ну, украл, да, вот если так вот своими словами называть, украл. Что это у него? Это у него хорошая карма или плохая карма? И как это вообще могло случиться? То есть, если он негодяй, то почему он получил эти миллиарды? То есть положительное, да? Если он такой святой, чужих украл. а не заработал, скажем, да? А результатом этого действия может быть там цепочка событий в предыдущей жизни, когда, да, он воровитый, но умный, очень свой интеллект отточил, и когда в следующей жизни сложилась вот такая ситуация, когда ничего никто не понимает, он быстро сообразил, то есть в этом смысле его положительная карма, что он очень быстро соображает, а негативная карма, что он направил вот это положительное на то, чтобы что-то украсть. И вот эта вот цепочка взаимопересекающихся причин следствия, она настолько иногда сложна, неоднозначно запутанная, что это как такой вот, как такой узел, где одно дернешь, вроде положительное за отрицательным. Или другой пример, опять же, с тем же олигархом. Украл он это, значит, предприятие. Вот, все возмущаются, вор, вор, там, значит, вся страна строила там 5-5 леток, а он, значит, себе это прибрал и на Канары. А обратная сторона, значит, аналогичное предприятие, которое никто не украл, оно просто развалилось. Его на запчасти, значит, сами местные рабочие распилили там на цветной металл, все станки вытащили, все пропили, все развалили. В результате сами же работу потеряли, значит, города стоят, потому что ни денег, ни зарплаты, а эти городообразующие обычно такие предприятия, вокруг этого предприятия все крутится. Школа закрылась, больница закрылась. Вроде как никто не украл. Вроде как памятник всем поставить, какие они там все честненькие, такие вот, все такие, значит, ура-патриоты, да, то есть не украли, но развалили. А этот украл, но не развалил, в результате и школа работает, и люди зарплату. Вот как это, как это? В общем, вопрос кармы, он, с одной стороны, очень простой, но с другой стороны, бывают такие переплетения, что вот нам, допустим, с вами осуждать, там, у этого человека плохая карма или хорошая, вот этого явления хорошее, это не наше дело, это слишком высокий уровень. Поэтому, что нам остается? Нам остается только мы сами. И вот вопрос карма-йоги, это каждого из нас личностный вопрос. Это найти свою дхарму, и согласно этой дхарме, а дхарма, она согласна карме. И по этой дхарме идти, стараться таким образом, чтобы минимизировать карму отрицательную, набрать как можно положительное, а в идеале вообще выйти из этой плоскости, где вот эти вот горы и равнины, которые надо там как-то обходить. А летать над этим всем, вне кармы, это идеал йоги, стать свободным. Но дело в том, что пока человек не становится, ну, грубо говоря, добрым, до тех пор, пока он не начинает делать положительное, отрицательное не дает ему прийти знаний высших. Вот знаете, вот здесь в чем причина, да, казалось бы, если Егин отказывается и от дурной кармы, и от хорошей кармы, но что так напрягаться по поводу дурной кармы, если от нее тоже будем отказываться? Ну, чуть ее больше останется, чуть ее меньше останется к моменту, когда мы ее с себя сбросим. Какая разница? А нет, разница есть. Почему? Потому что правила игры в этой вселенной очень хитрые. До тех пор, пока не избавишься от дурной кармы, просто не поймешь в принципе учения йоги. Вот так оно все там одно за другое цепляется. Не дойдет. Не дойдет. Просто не дойдет. Поэтому вот такой путь, он практичный. Значит, всячески избегаем делать что-то плохое, начинаем делать все хорошее для того, чтобы отказаться и от плохого, и от хорошего. Теперь следующий вопрос, очень важный. А как отличить плохое от хорошего? Вот как отличить? То есть, вот сегодня вопрос задавали, да, там вот, скажем, там, мой сосед, там, или кто там, еще кто-нибудь, знакомый, совершенно не занимается йогой, но при этом вот-вот ласты склеит, потому что, ну, собой не занимается человек. Стоит ли мне его уговаривать? Стоит ли мне его заставлять? Или просто плюнуть и проявлять к нему полнейшее безразличие? Сдохнешь, так сдохнешь. Типа, твоя карма. Вот как нам поступать? Это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что, как проанализировать, будет ли наш поступок добрым или злым? Это сложная тема. Почему? Определить мы можем это только лишь с одной позиции. С позиции своего долга. Если наш долг убеждать людей, чтобы они действительно там, занимались йогой, да, мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы донести это до них. Если это не наша дхарма, если это не наш долг, оставьте в покое. Я иду по городу, еще раз вижу, бомж валяется, пьян. К Когда-то был приличный человек, потом, значит, по наклонной плоскости пошел. Мой ли это долг поднимать его, сажать, значит, на лавочку, говорить, да ты ж, дорогой, ты посмотри на себя, да до чего ж ты дошел, там, и так далее, и тому подобное. Нет, это не мой долг. Но есть огромное число людей, там, какая-нибудь армия спасения, да, там, эти, те же кришнаиты, там, и прочее, прочее, которые спят и видят, дай кому-то помочь. Я-то вижу, что я ему никак не помогу, потому что он меня просто с просонья пьяного, просто даже не поймет, о чем я. Но есть другие люди, для которых это долг. Для меня, допустим, не долг. Для другого долг. Или другая ситуация. Значит, идет поножовщина. Друг друга режут со страшным. Причем непонятно, кто за что тоже. Пьяная драка, да? Должен я туда лезть и разнимать дерущихся? Или не должен? Ну, с одной стороны, надо, конечно же, проявить героизм, полезть. А я знаю что-то. И в конце концов, это мое занятие или это не мое занятие? То есть, конечно, каждый, если я там профессиональный военный или там, допустим, я бывший работник внутренних дел, да, то есть, ну, милиционер, во мне, конечно же, просыпается долг, я лезу, их разнимаю как-то, да. А если нет, я туда полезу, да, они меня туда там же, значит, меня-то в капусту и порежут, причем с обоих сторон. Вот, но в то же самое время оставлять эту ситуацию так тоже плохо. Я нарушаю какой-то долг. Ну, кто мне мешает позвонить и вызвать там наряд милиции, чтобы приехали профессионалы, долг которых как раз им за это деньги платят, за то, чтобы они вот такие ситуации разруливали. То есть, это очень такая, очень тема, она всегда деликатная. И сказать вот всех, во всех случаях под одну гребенку очень тяжело. Очень тяжело. Миллион всяких таких моментов, с которыми мы сталкиваемся. И с одной стороны, вроде как бы добро, а ну добро, наш ли этот долг делать добро, или это не наш долг делать добро? Или там тот же самый, опять же, обратная сторона. Да, я вижу, как там, значит, негодяй пристает к девушке, и, значит, я лезу и проламриваю ему череп. Почему? Потому что я понял, что мой долг его, значит, вот поставить на место. Да, немножко не рассчитал. Его увезли в реанимацию. Ну, что делать теперь? Ну, я не мог же поступить, я же не мог бросить. Да, девушка, он сейчас тебя будет насиловать. Да, да, я пойду позвоню там в милицию. Может, они, может, поймают, а может, и не поймают. Да. То есть, каждая ситуация, ситуация долга. И, ну, опять же, вот еще раз, это не значит, что вы должны там... Тоже другой случай, точно такая же, парень пристает к девушке, девушка верещит, как будто ее насилуют, значит, начинаю лезть, значит, этот же парень мне по голове надавал, оказывается, это у них такая любовная, значит, разборочка, это там, значит, у них такая любовная пара, ну, вот так они отдыхают просто, да, вот они так отношения выясняют, как если бы, значит, со стороны человек думает, что кто-то кого-то там то ли насилует, то ли режет, то ли убивает, и попробуй, пойми. Вот. Так вот, после этого уже начинаешь интересоваться, ребят, там все в порядке, это там ходит в программу, да, или надо вмешаться. То есть, понимаете, это очень сложные моменты, потому что карма, она настолько, она иногда перед нами такие всякие события разворачивает, что Бог его знает, то ли твой долг вмешиваться, то ли твой долг оставить все в покое. И вот здесь советчиков нет. Советчик, грубо говоря, только вы сами себе, в каждом конкретном случае. Не существует списка. Знаете, вот обычно люди ко мне приходят и говорят, так, дай нам список, что делать йог должен, а вот этого йог не должен делать. Откуда я знаю? Откуда я знаю твою карму? Может, твоя карма головы рубить? Точнее, дхарма, головы рубить. Может быть, ты в прошлой жизни был плохим палачом, в результате не отрубил головы маньякам, а они в этой жизни насилуют всех и убивают подряд. Вот теперь давай отрабатывай. Понимаете, да, вот нарушая свой долг, мы на первый взгляд добренькие такие, а мы порождаем цепочку совершенно чудовищных событий. В результате нам приходится его искупать и за благо. То есть, вот это такая личностная тема, для каждого она своя. Как поступать? Следует ли нам вмешиваться или не следует нам вмешиваться? И советчиков тут нет. Хотя есть такие, ну, общие положения, общие для нас, для всех. Конечно же, плохо, когда кто-то там обижает кого-то. Ну, такие, знаете, общие положения. Но когда они общие, с ними-то и просто. А вот когда вот эти хитросплетения, значит, пьяный муж бьет жену, Та, значит, верещит, бегает по квартире, что ее режут. Бедные соседи вызывают милицию, наряд милиции выламывает двери, заходят, значит, пытаются этого дебошира, значит, это самое, к порядку, наручники на руки, начинают вытаскивать мужа, а она, значит, с когтями на милиционеров: отдайте моего Васю, я его люблю. Хотя этот Вася там полчаса раньше дубасил ее со страшной силой, мог вообще прибить. То есть, вот это бедный милиционер, он сам уже не знает, вот, ну что ему, вроде как долг, да, вот все вроде нормально, да, негодяй, все, вот, а вот и все. Сложные темы, поэтому списков того, что делать надо, и того, что делать не надо, не существует в принципе. Есть только лишь такие советы. И советы эти следующие: никогда, ни при каких обстоятельствах, не причиняй вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если такая, значит, такой возможности нет, то есть приходится причинять вред, то поступай только так, как велит тебе твой долг. Вот это принцип целиком и полностью из карма-йоги. И без него дальше никуда. А вот как конкретный будет у вас случай, никто не знает. Как. Это зависит от вас, от вашей предыстории, от много чего. Вопросов нет.
Опять же, здесь нужно включать интуицию, да, так можно распознать.
Ну, да, нет, ну как, ну здесь как бы опять же нельзя сказать, что только интуиция. Конгломерат всего, ну опыт предыдущий.
Ну то, что разум, он всегда будет говорить, что, ну, если есть ситуация, где ты какая-то негативная, то должен что-то делать.
Конечно, все решения должны быть сбалансированы, потому что аналитический разум нам, ну, будет говорить одно. Ну, это знаете, как на предприятии, да, то есть вот менеджер на предприятии, предприятие там задыхается. Разум ему говорит: так, сократить половину персонала, уволить их. Ну, знаешь, у каждого дети, семьи там и так далее. То есть, ну, как бы, это будет логичное решение, очень жестко. У меня был такой один раз случай, был у меня один ученик, значит, попал он как-то в одну такую передрягу. Она там... Консультационная фирма постановила снести город. А он экономически был нерентабельный. А то, что там уже люди там в третьем поколении, ну а куда их выбрасывать? На улицу или там переселять в какие-то другие места? То есть иногда логика, разум говорит нам решение, что это оптимально. Почему они здесь, вот им здесь плохо, а там ни школы, там нету ни больницы, ничего нет. А там им будет хорошо. Но это только логика, это математика. А чувства? У бедных этих людей, там, стариков, старушек переселяют. Они же помрут же, значит, при перемещении. То есть и здесь начинается с другой стороны какие-то чувства, какой-то опыт. Значит, вот это как бы со всех сторон. И решение должно быть сбалансировано. Конечно, другая ситуация, когда все разваливается, значит, а мы разум отключили и просто всем сочувствуем, тоже чудовищная ситуация. Вот, любое решение, оно решение такое, как бы, баланс. Баланс на противоречие. Вот. Но принимать его все равно нам. И если мы, какое бы мы решение ни приняли, если наш долг принимать это решение, и мы действовали из высших соображений, то по этой мотивации мы и получим, даже если мы сделали ошибку. А вот если мы не выполняем свой долг, знаете, кто ничего не делает, тот и не делает ошибок. Но тот, в общем-то, и не живет. Поэтому здесь, в общем-то, в разворачивании закона кармы есть еще другой момент – мотивация. То есть для чего ты это делаешь? Ты в эту ситуацию влез, потому что ты хотел помочь или поиздеваться над людьми? Да? То есть вот этот высший импульс. И высший импульс – это должен быть однозначный, что если мы что-то делаем, мы должны стремиться. Мы должны стремиться к тому, чтобы из этого вышло максимально, ну, минимум боли и страданий, минимум негатива и максимум счастья и позитива. Еще вопросы есть?
Я понимаю, что не всегда полезно давать милостыню, в Москве много просят.
Более того, это вредно. Если вы начнете подавать милостыню, вот сегодня вы видите, с такое количество, оно будет в геометрической прогрессии увеличиваться. Это, знаете, это мне напоминает ситуацию с Индией и с учителями йоги. В 60-х годах там их было там 2-3 человека. В 70-х годах, значит, ну, хиппи начинают там, и западные люди с толстыми кошельками приезжать. начинаю деньги тратить. Ну, смотрю, уже гуру плодятся. Геометрическая прочь. Сейчас вообще там в каждой деревне есть, хотя там еще 50 лет назад там не было. Спрос рождает предложение. То есть, если есть финансовый поток, поток энергии, вы подкармливаете. А эти структуры абсолютно циничные. Они, значит, если даю, посадил двух, буду давать в два раза больше. Трех посадил, в три раза больше. Или люди сами, да. Так я сидел, мне ничего не подавали, да. Ну, то есть, это очень такой сложный момент. С другой стороны, ну, всякое бывает. Иногда человек попадает в экстремальную ситуацию и действительно... Ну, действительно, ты чувствуешь, что человек попал в экстремальную ситуацию, и как ему не дать. Но опять же, здесь вы должны обращаться к своей интуиции, к своему опыту, к этим едва заметным таким моментам. Знаете, этот тоже одна женщина, тоже думает, ой, мы там не ели столько, подайте, кто столько может. Ах, не ели, вот тебе там буханка хлеба. Да, да, да. Ну вот и все, о чем тут еще говорить? Он не есть хочет, он денег хочет. То есть это вот такие нюансы, моменты. Понимаете, мы должны быть добрыми, но мы не должны быть идиоты. Вот это обратная сторона, они пользуются разумом. У них очень хорошо отточенный разум. Они отличные психологи. Они вычисляют, где там слезу выдавить, там, как, значит, это самое, все это показать. Значит, все эти правила игры, я не знаю, если вы еще не знаете, начинаются еще с дореволюционной России. Как себя надо вести там? О, там кодекс, знаете, кодекс поведения нищего. О, это достаточно интересная вещь. Обязательно как-нибудь поинтересуйтесь. Вот. И там все, там, допустим, нельзя смотреть в глаза. Вот на глаза, значит, все.
Вадим, вот.
Да. Да, так вот, сейчас, одну секунду. Значит, поэтому там разум. Жесткий, жестокий, циничный разум, который хочет из вас денег. Значит, безнравственный разум. Разум как машина, чудовищная как компьютер, цель только лишь одна. Любыми способами, на любых чувствах, эмоциях собрать денег. Ну, конечно же, этот разум, точнее тот, кто им пользуется, породит себе очень негативную карму. Но это его проблема. А наша же проблема – отточить свой разум. И чтобы, знаете как, расшифровывать по этим мелочам, по этим нюансам. Ага, вот тут меня обманывают. То есть мы не должны быть идиоты. Мы должны также отточиться. Мы должны быть предельно добрыми. Но и разум у нас должен быть отточен до совершенства. Тогда вы сразу, ну, во всяком случае, процент того, что вы не тому дадите денег, и тем самым будете поощрять это. А ну как, оно даешь денег, ага, мамаша думает, а что это мои там эти бездельники дома бегают? Пускай бегают по Москве, собирают, ну. То есть это как бы воспитание следующего поколения. Те начинают жить, зачем им учиться работать, когда такая халява, ходишь с протянутой рукой, ничего делать не надо. То есть, а получается, если вы им дали денег, вы их проспонсировали, и карма, в общем-то, ваша негативная. А вдруг он действительно с голоду умирает? И тоже очень сложный момент. Поэтому, если уж даете, считайте, что дали кому надо. Но если почувствовали что-то неладное, остановитесь. Тоже остановитесь. То есть, еще какие вопросы?
Я понимаю, к принципу дхармы добавляется, ну, тогда вмешиваться или не вмешиваться, там, давать кому-то деньги или не давать. Вмешивается принцип как бы майи. То есть, если рассмотреть, что каждый пребывает в иллюзиях, то вот, когда он вмешивается в какое-то действие и выполняет его и получает затем, ну, как бы не тот результат, который ожидает, то это как бы вот еще принцип майя, да?
Нет, ну понятно, да, что как бы почему мы чего-то не понимаем или чего-то не видим. В конце концов, принцип майя, почему мы делаем плохие поступки? Ведь все сводится на самом деле к неведению. Вот в этом и самая такая смешная ситуация, что все такие закоренелые негодяи, они, в общем-то, не сами по себе закоренелые, хотя смотришь на таких, и действительно рука к автомату Калашникова тянется. А просто потому, что степень их майи настолько сильна, они настолько запутаны, они настолько не видят очевидного, что они плетут вокруг себя такой кокон еще больше плотной майи, и как бы наоборот, каждое их действие скорее подтверждает их правоту. То есть это, знаете, гипнотизер, который сам себя гипнотизирует. То есть вот он придумал правила игры, начал по ним вокруг себя вот этот мир строить, и также в нем и застрял. И участь его, конечно же, ужасна. Вот. Ну а причина этого всего в чем? Майя? Конечно же, майя. А майя в том, что мы делаем неправильные поступки, майя в том, что мы неправильно выбираем свой путь, майя в том, что мы иногда не распознаем где-то какие-то ситуации. Поэтому все по большому счету упирается в неведение, в майя.
Ну а если вот рассмотреть такой момент, ну это просто как бы чисто такой гипотетический, что если, ну, предположим, один человек дает там какому-то бомжу деньги, и в этот момент, ну, между бомжом и человеком устанавливается некая, ну, предположим, духовная связь. То есть один радуется, и другой радуется. И вот они в какой-то момент... Ну...
Да что, почему нет? Вот я помню тоже... Не, я тоже помню. Я тоже помню, значит, работал на предприятии, заработал кучу денег на радостях, значит, мы там это все вспрыснули. Выхожу бомж. Он честно говорит, мужик, дай я похмелиться. Вот честно ко мне, честно. Он не стал мне говорить, что он там не ел, не спал, что у него там, значит, мама умер, папа умер, да, и сам он вот, значит, не умер чуть-чуть. Да он честно сказал, мужик, ну, гуляю, вижу. Да, очень дал, ну, это уже совсем идет по другой. То есть я не поддерживал эту иллюзию. Я не играл в эти игры.
Не, ну если даже без иллюзии, то есть он говорит, там, вот дайте мне денег, мне плохо. Ты понимаешь, что ему плохо, но ты ему даешь, предположим, деньги, он радуется, ты радуешься, и вот какой-то момент такой вот, что-то вот такое позитивное происходит.
Ну, может и так быть.
Понимаешь, ну бомж в иллюзии. Там тоже каких-то.
Не, ну, знаете, иногда можно на себя тоже посмотреть, там вот он там ходит, клянчит, там дайте, да, а с точки зрения абсолюта, разве мы сами не клянчим? Разве сами мы не хотим хорошей зарплаты, разве сами не хотим хорошей работы, разве сами мы не хотим там Мерседес? А для ушей Господа Бога, что вот это наше клянчение, Господи, дай мне там прибавку там к жалованию, да, или вот этого, что я там, сами мы не местные, дайте покушать. Ведь с той высоты мы, в общем-то, одинаковые. То есть, вот если из этих соображений, ну, как я, значит, старый попрошайка, ну, это тоже другой попрошайка. Мы все здесь попрошайки, собратья по несчастью. Да, дает только Господь Бог по-настоящему, да, подает. Вот, и, ну, знаете, это же жизнь. Здесь, ну, я не хочу, чтобы вот все, завтрашнего дня у вас все так по расписанию, так, а бомж, так, инструкция, номер раз, там, распознать, значит, не является ли он, значит, профессиональным нищим, там, два, там, ну, в общем, я не хочу, чтобы вот это все сводилось, я хочу, чтобы был какой-то толчок понимания, а как вы будете поступать в каждом конкретном случае, да Бог его знает как, вот иногда вот, души прекрасные порывы. Да на, может быть, ты, говорится, прозреешь. И вот с этим положением. А вдруг он действительно... Мы тут вот тоже, значит, как-то тут шли, нашли бомжа, кстати, недалеко отсюда. Да, бомж хороший такой. Зашли, значит, тоже. Там какая ситуация была. Такой ларек, и за ларьком стройка там, не стройка. Лежит бомж с книжкой, читает. Суета вокруг. Вот центр города. Все бегают, прыгают. Лежит себе спокойно. Причем фантастику какую-то читал, да. Лежал такой, это самое. Значит, ну, мы с ним разговорились такой. Он такой, значит, жизнелюб. Назвал себя эпикурейцем. То есть он получает удовольствие от всего, что есть. А здесь бегают, прыгают, все суетятся. А он, значит, в своем острове. То есть, ну, он имеет право так жить. Почему нет? В конце концов, это нам необычная для нас ситуация, но вот все говорят, там йогу в Индии учить, йогу в Индии учить. А знаете ли вы, дорогие, что если вы хотите действительно там учить йогу в Индии, то вам бы пришлось вести жизнь странствующих этих самых аскетов, ну, вот, которые инду. А они внешне абсолютно ничем от бомжей не отличаются. Тоже ходят, но только в ментальности Индии и в культуре Индии это не что-то такое, знаете, низкое. Это один из социальных вариантов. Причем такой же почетный и уважаемый, как у нас здесь, там, у продавца в киоске. То есть вот они так живут. Более того, йога достаточно долгое время передавалась и сейчас передается по линии именно этих странствующих людей, которые, еще раз, злые языки называют бомжами. Вот. И поэтому так уж слишком тоже заноситься смысла нет. А с другой стороны, тоже мне один там ученик рассказывал, он ударился в йогу и вдруг понял, что он физически не может ходить на работу. Вот просто, вот все его клинит, с людьми общаться не может. Вообще ничего, вот все, вот ступор. И тут же, знаете, такие мысли у него, что вот мол, а как же я буду жить, я же... физически не хочу, не могу ходить, на как я буду деньги зарабатывать, я с голоду умру. Ну, то есть такая странная кармическая ситуация. И знаете, что, как по его признанию, ему внушал вдохновение? Цыгане. Потому что он понимал, что пока это социальное общество кормит этих тунеядцев, то и он где-то как-то выживет. То есть, если они живут, то и ему шанс на выживание есть. То есть, и он, ну, как бы по-другому уже на ситуацию смотрит. Когда как человек, который этому не знаком, смотрит, да господи, эти все попрошайки выгнали. То есть, понимаете, иногда наличие того, что вот есть эти попрошайки, это как бы иногда как это нам знак. Ребята, даже если вообще ни с чем останетесь, видите, ну, хоть так да выжить. То есть, это может быть даже такое послание оптимизма нам сверху, да, то есть, а не пессимизма. Поэтому я не хочу, чтобы все сводилось исключительно вот это хорошо, это плохо, это надо, это не надо. Жизнь, она сложная вещь. Сегодня ты там наверху власти, завтра ты с бомжом ночуешь, значит, в одной ночлежке, и ешь из одной тарелки. По-разному же бывает, поэтому, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Еще вопросы?
Владимир, у меня такой уточняющий вопрос. Вы говорили, что у каждого карма своя, и в то же время то, что касается страны, что мы имеем то, что имеем. Первое.
Да.
Вот в связи с этим первым вопросом. Существует ли карма страны и существует ли, допустим,
народа? Да.
Если она существует, то насколько там твоя дхарма, ну, в этом участвует?
Вот вы очень хорошую тему подняли. Почему? Потому что вот вся кастовая система Индии, мы возмущаемся, как это у них там, брахманы там, неприкасаемые там. Это откуда это взялось? И это возмущает наш разум, что это такое за социальное разделение, причем через эти границы перейти нельзя. Да, действительно, сейчас это приняло чудовищные формы, но раньше это было обусловлено. И обусловлено как раз тем, чем вы говорите, что, грубо говоря, ну как бы, если как бы вот это можно общая карма, да, то есть если когда-то какое-то общее дело сделала большая группа людей, то в дальнейшем оно перемещается всем этим скопом в те условия, которые они когда-то сделали. Ну, в частности, в нашей стране. Да? То есть, по всей видимости, мы с вами тоже как-то приложили руку ко всему хорошему и ко всему плохому, что мы сейчас имеем. Причем так, как мы с вами, допустим, ну, вспомните, там кризис был там, в нашей стране, там всем плохо жилось. Или, во всяком случае, среднестатистически плохо. Это говорит о том, что мы с вами в предыдущей жизни как-то вместе поучаствовали в том, чтобы получить в этом, значит, вот именно такую, как говорится, судьбу. На этот случай есть очень мрачный анекдот про Титаник. Я позволю себе наглость его рассказать, что муж один решил убить свою жену и убил. А потом раскаялся. Раскаялся, никак не мог себе места найти. Ну, решился забыться и купил билет на Титаник. И поплыл, значит, на Титанике. Вдруг бац, хрясь, все, тонет, все умирают. Значит, он тонет и говорит: Господи, ну я понимаю, ты меня наказываешь за то, что я жену убил. Ну зачем ты, значит, всех этих невинных людей, ну, вместе со мной, то они-то тут, причем это мой грех, да, что вот я. А Господь Бог ему говорит: эй, ты че, мужик, я, говорит, вас всех 3 года на этот корабль собирал. То есть в этом смысле есть, конечно же, как бы вот такая тенденция общая, которую можно назвать и кармой. То есть карма семьи. Почему? Ну, рождаются в семье, в общем-то, в этом смысле люди нам не чужды, а именно те, у которых, ну, наиболее общность кармы. Чтобы карма ребенка, который рождается, соответствовала карме родителей. И поэтому представьте себе такую ситуацию, когда неравноценные в том плане браки, ну, неравноценные не в плане финансового, финансовое мало кого когда интересовало, а в плане духовном. Допустим, брак между брахманом и неприкасаемым. Но, по сути дела, говоря, там, людоед. На ранних стадиях, не сейчас, не неприкасаемым, а еще там. Понятно, что мама или там папа, допустим, на уровне очень высоком духовном, а мама на очень низком духовном. В результате соединяющих общей кармы мало. Какая душа может родиться? Какая угодно. То есть, А как они пытались это контролировать, что если мама брахман, папа брахман, то, ну, как говорится, вероятность того, что и дети родятся, значит, соответственно, души. Брахман не по крови, вы понимаете, да, не по крови брахман, а по духу. То есть душа именно брахмана войдет в эту семью. Вот это с одной стороны действительно, ну так оно и есть, но с другой стороны, видите, каким-то чудовищным перекосом привело в результате. Поэтому да, действительно можно сказать, что у страны есть карма, у народа есть карма. Этих там, евреев, сколько там этот Моисей водил, значит, по этой, по 40 лет, да, беда, в общем, ну, как судьба, да, откуда они там удрали, они из этого, из Вавилона, бродили, значит, вроде как осели, потом их опять вся Римская империя всех перебила, не перебила, значит, их всех, сейчас вроде опять собираются, да, ну, что это как не судьба народа? Или там возьмем другую, ну, другую там нацию, там, какие-нибудь ацтеки, жили, а потом хоп, и на нет сошли. Все вместе, скопом, поголовно, никого после себя не оставили, значит, продолжение. Те же там древние египтяне, Римская империя, была, бац, развалилась. Но, правда, развалилась, продуктивно развалилась. Развалилась на то, на все европейские страны, фактически, и принесли туда культуру. Латинский язык стал языком общения, то есть, собственно, толчок для коммуникации, науки. То есть, у всего есть начало и конец. И в этом смысле можно проанализировать, безусловно, карму не только человека, ну, скажем, вот этого обогревателя. Скажем, вот этого или кому-то другого предмета. То есть, это некий путь. Да, вот была причина, породившая его, разворачивание, и к чему это все исчезает. Вопрос несколько в другом, что мы с вами, в отличие от этого обогревателя, как бы начинаем раскрывать тот потенциал, который нам позволяет все больше и больше выходить из плоскости действия кармы. У нас хоть маленькая, но свобода воли есть у каждого. В конце концов, если бы у вас не было свободы воли, то сегодня утром у вас бы не было выбора, пойти ли сюда или пойти, значит, с друзьями на вечеринку пьяную. То есть, если вы сюда пришли, значит, вот и вас сюда жестко занесло, значит, это карма. Если же перед вами свобода выбора, и вы выбрали этот путь, это дхарма. То есть вы уже сами начинаете кроить свою карму. Вот такая ситуация. Но вообще, это интересная тема. Касаемо нашей страны, все-таки мне кажется, что да, действительно, много накуролесили мы. Но все-таки согласитесь, и какой-то такой фон, потенциал какой-то духовности. Вы знаете, как плацдарм для ракеты. Мне почему-то кажется, что он самый лучший в мире. Наши люди не такие меркантильные, не такие зацикленные на материальном, как те американцы. Хотя у них блестяще, у них просто учиться бизнесу там и другим. У них не было науки в Америке, ну и бог с ним, они купили науку. Вот в чем сила Америки? Это умение покупать. У них, если проблема, они ее просто покупают. Они покупают решения. Они покупают людей, которые делают решения. Нам бы поучиться этому. Там другие нации на каких-то других моментах. Там Франция, она фактически во всей Второй мировой войне не воевала. Они там танки немецкие чинили все больше для немцев сами же. То есть, понимаете, да, вроде как сопротивление по количеству починенных танков, тигров, да, которые нас же потом и мочили, они там премии какие-то даже, говорят, там местные получат. То есть, как бы вот такой срез, вот у нас это очень, у нас дикая страна, что там греха таить, очень дикая, но какой-то вот этот потенциал добра, он вот тот, который не купить, не продать, ничего с ним сделать нельзя, вот он такой, мне кажется, очень даже йоговский. Вот он, на него можно опереться. А как только начинаются финансовые моменты, там какие-то там философии непонятные, как-то это все скользко. Как, знаете, это как в той поговорке, дружба-дружба, это бачок врозь. Ну какая тут йога? Вот, поэтому мне кажется, что все-таки карма нашей страны позволит сделать этот толчок. Во всяком случае, вдумайтесь в перспективу. Вот если каждый из вас обладает гигантским потенциалом, может прожить жизнь как угодно, страна великолепна, что бы нам здесь не развернуться? Все условия, все карты в руки. Почему? Вот знаете, вот Дело в том, что до тех пор, пока человек не верит в себя, его не захватывает эта мысль. Но как только он начинает верить в себя, его захватывает эта мысль. Это мысль могущества. Все, что можно сделать, все, что угодно. Поэтому я думаю, что карма нашей страны будет самая чудесная. Более того, я как-то, может быть, упоминал, значит, для многих кругов, там у них на Востоке, очень такое показательное, такой момент, когда только человек в космос вышел. Они чихать хотели на гонку вооружений, там, на законы физики, на то, что там, значит, там разум человека возобладал. Они не касаются западной цивилизации, им не очень интересно. Для них сам факт, что человечество из человечества земного стало человечеством космическим. Вот этот вот, это знаете, как такой вот, как сигнал. Вот сигнал, вот не касаясь ни подробностей, ничего, как, зачем, откуда там эти все фон Брауны, не фон Брауны, Королёвы, не Королёвы, не в плане техники, а в плане того, что эта нация первая вышла. То есть и многие посчитали это даже таким очень серьезным знаком, добрым, что действительно, если духовность начнет возрождаться, она начнет возрождаться с Россией. Более того, значит, ну, я не буду сейчас говорить, огромное количество людей, которые, значит, были там замечены в очень близких связях вот с этими всякими духовными сферами, они начали очень активно посещать после этого нашу страну, очень здесь какую-то деятельность даже, ну такую, в пределах культурного обмена, развернули только лишь после этого. То есть они поверили. Почему нет? Почему? Я еще раз, я не хочу сказать, что там Россия исключительно, что мы там, что все уже нам на роду написано. Нет. Я просто не вижу повода не развернуться. Не, вот просто. Так, еще вопросы. Да.
Связи карма-йоги и такого явления, как скажу образно. Мощность заряда для эмоционального переживания. Вот в какой-то момент мы можем все, что-то нас захватывает, мы переживаем это сильно, и мы даже не представляем себя, ну, чтобы сориентироваться в этом пространстве переживаний.
Ага, ну да, я понял.
И мы как бы можем.
Ну, я понял, немножко по-другому. Можно сформулирую этот подход? Значит, это опять же подход Патанджали. Мы с вами сейчас не углублялись в теорию. Мы сейчас с вами больше таким кухонным языком на своих примерах пытались понять, в чем учение этой йоги. А с точки зрения, опять же, подходов аксиоматических, того же подхода Патанджали, что можно все свести, допустим, к отпечаткам на поверхности нашего разума. То есть, каждое переживание, которое нас захватывает на все 100, оно, безусловно, оставляет самый неизгладимый отпечаток, самый глубокий. И вот тут мы, ну, может быть, уже сейчас уместно как раз подойдем к другому моменту вот в связи с этим. Хорошо, если есть карма, если есть закон причины и следствия, а где хранится информация? Вот представьте, в прошлой жизни я зарезал брахмана. Нет, харикани, брахман. Там брахман, там, знаете, одно из самых страшных было преступлений в средневековой Индии, это убийство брахмана. Вообще все. Вечный ад. Вот. Я-то уже в этой жизни. А кто и где знает, что я тогда его зарезал? Может быть, как-нибудь там, знаете, замести следы, там, улики уничтожить, чтобы не нашли. Да, то есть, ну, сразу как-то вроде никто не знает, и я вроде как ни при чем. Да? Это первый момент. Второй момент. Значит, первый момент. Где хранится информация об этом? Второй момент. А кто осуществляет, значит, весь этот. У нас есть в стране такая служба. Служба исполнения наказаний. Что там такое? Уже эти. Слуги исполнения наказаний адские, да? Вот. Так вот, где хранится и кто осуществляет? Время сколько у нас?
8.
Так, ну что, мы перерыв будем делать или как?
Если хотите, давай.
Давайте дослушаем.
Да.
Да я могу вам 3 дня еще рассказывать. Значит, да. Так вот, мы возвращаемся к этому вопросу. Что является носителем кармы? И кто осуществляет механизм реализации кармы? Опять же, вы... Придурочная вот эта... А, я вижу, у вас черная карма! Я вижу... Чем ты видишь? Там, третьим глазом, там, ушами, знаете, как у инопланетян, я не знаю, там, на голове вращается, что там. Ну, в общем, не важно, как-то он видит. Видит он. Он видит карму за $2000, гарантирует абсолютную чистоту. Вот, причем только наличными. Вот, да, то есть вопрос... Где? Карма это что? Это субстанция какая-то. Это, знаете, вот в представлении средневековом таком. Ну, человек всегда придумывает себе небеса и богов по своему образу и подобию. Значит, это страшный суд. Судья сидит. И вот такенная стопка, значит, письменных показаний, которые, значит, доброжелатели написали, доносы. В общем, все. И вот... значит, эти ангелы-архангелы в этих скрижалях, ага, ты там то-то, то-то сделал. Так. Вроде как, если уничтожить эти бумажки, то грешник, в общем-то, перестает быть грешником. Вопрос вот в этой кипе, значит, бумаги. Вот, очень такое наивное представление. Так вот, что такое карма с точки зрения, в чем она хранится? Что является носителем информации кармы? И вообще, как происходит вот эта процедура записи события? Да, вот у нас компьютеры подключены, мы с вами работаем. А, значит, там я долго бродил по порно-сайтам и думал, что это останется незамечено. Значит, пока один умный человек мне не сказал, ты что там, значит, в реестре там есть эта библиотека всех событий, все, где ты шел, все написано, значит, по каким ты, значит, этим злачным местам гулял. Я начал трястись, думаю, господи, это же мой имидж под сомнением, да? А, то есть, что есть файл, в котором это все записывается. То есть, ну, каждую я делаю действие, и там прописывается, значит, мое действие. Ну, в отношении кармы. Вот я что-то сделал. Вот я замахнулся булыжником, чтобы проломить кому-то череп, да? То есть, пока еще кармы негативной нет, потому что еще клиент живой, да? Вот. Ну вот я уже, вот в какой момент, значит, пересечение булыжником черепа, да, вот эта галочка ставит, кто ставит, где ставит, куда записывает. Как в компьютере, да, чтобы потом трястись, значит, что. Или как-то это по-другому реализовывается. Серьезный такой вопрос. Каких только, значит, опять баек и мифов на этом нет, что-то, что якобы в человеке есть центр, где хранится его карма, то есть такое хранилище, такое, я сразу вижу такое пыльное, пыльные стеллажи книжками забитыми, и такие, значит, архивариусы ходят, значит, все по порядку расставляют. Так вот, ответ на этот вопрос, сейчас будем опять же не аксиоматически, а больше своими словами. Носителям кармы являются все структуры нашего тела одновременно. Более того, как бы любое событие, которое вы делаете, оно оставляет отпечаток, если так делить, на человека внутри и снаружи, на уровне его тела, это одна составляющая. А вторая составляющая, тот отпечаток и тот толчок, который он дал в мир.
То есть память других.
Это может быть как память других, так и, знаете, как этот самый, следы на месте преступления. Шерлок Холмс, да, чем он там занимался? Окурки все собирал, значит, после убийц. Вот. Остаются, да, следы. То есть вот мы как бы делаем какое-то действие, и это действие производит, во-первых, какую-то цепочку других действий, которые проявляются в виде там следов на песке, там ножика окровавленного рядом, потом, значит, крик, который разнесся, и, значит, сова услышала и полетела, а, значит, садовник увидел, что это навстревожило. То есть вот как бы это все раз и разошлось вовне. Это одна составляющая. Другая составляющая, значит, вот я хладнокровный убийца убил, да? То есть как бы там весь ужас этого содеянного оставил на мне неизгладимые впечатления, я потом там 3 ночи спать не могу, значит, все, знаете, мальчики кровавые в глазах, какая-то у классика. То есть, но кроме того, опять же, как у криминалистов, значит, там отпечатки, не отпечатки пальцев, там песок въелся мне в кожу, в ботинки. Более того, как-то, значит, я... В общем, задействованы все структуры, как физически, да, значит, жертва, прежде чем начала сопротивляться, и меня стукнуло, значит, перебило мне плечо, скажем, у меня оно срослось, но неправильно. Вот все это отпечатки от этого действия. И носители как раз являются каждый из них по отдельности и все вместе в целом. Но основную вещь, как бы эта вся информация, она так берется, берется, собирается, собирается, и те впечатления, которые наш разум переживает, а разум в этом смысле, он как чистый белый снег, а каждое событие на нем как отпечаток следов. И вот вламывается очередной отпечаток от моего действия. Значит, затем я смылся с места преступления, Шерлок Холмс меня не поймал, он там пчел разводил, где в Сассексе, да, в общем, ему было не до меня. Я дослужился до почетных, значит, званий, никто не подозревал, что это значит я был, умер, но так и не понес наказание. Вопрос, а дальше куда карма? Как она дальше-то, в следующую-то жизнь? Как? То есть отпечатки, которые были на теле, значит, шрам от моей схватки, значит, они все, тело осталось здесь, в этой жизни. Впечатления, которые я получил, понятно, в момент смерти, разум распадается, все распалось, я уж конкретно ничего не помню. То есть, как бы вся информация, она с уровня грубого тела. Вик, пойди попроси несколько это. Да, да. Свою кармическую. А хотя, может, это знак, нам перерыв сделать. Ну давай, сейчас я тогда доскажу до самого интересного места. Знаете, как в этом, в детективе, я ставлю вас гадать. Да, так вот. Так вот, получается так, что пока вы сделали поступок и вы еще живы, карма одновременно отпечатывается на всех структурах вашего тела, на вашем физическом теле, на вашем тонком теле, на вашем причинном теле. Кроме того, каждый поступок порождает волну, которая изменяет внешнюю вселенную, то есть оно как бы изменяет цепочку событий, события по-другому начинают развиваться из-за этого действия. Одно событие, другое, третье, как-то оно идет, но потом, в этой ли жизни или в следующей жизни, когда, грубо говоря, эхо от этого события вам вернулось к вам, а семена вашей кармы, ну то есть вот тот отпечаток, который вы получили, они так и остались неизменны. Вот когда два этих, опять же, фактора соединяются, наступает расплата. Что посеял, то и пожнешь. То есть, когда внешние факторы, условия для созревания кармы совпадают с зернами кармы, которые хранятся в нас же самих, ну, в нашем теле там, когда соединяется, тогда и разворачивается карма. Не раньше и не позже. Поэтому мы с вами живем, можем быть очень преуспевающие, богатые, счастливые. Значит, думать, провести ли нам отдых на Мальдивах или на Канарах. И в нашей жизни все ясно и безоблачно. Но мы, может быть, даже не догадываемся, что за своими плечами мы несем какую-то совершенно ужасную карму. Семена есть. И это только лишь вопрос времени, когда созреют условия, чтобы пробудиться этим семенам. И может в миг все измениться. Собирался на Мальдивы, оказался в тюрьме. Еще хорошо в тюрьме. Вот. Поэтому особо, значит, расслабляться не приходится. Сбрасывать со счетов вот эти, знаете, скрытые мины Второй или Первой мировой войны, которые до сих пор в земле лежат, подобно зернам этой кармы. Теперь, что касается смерти. В момент смерти, это достаточно очень одна из самых трудно и плохо понимаемых и сохранившихся разделов йоги. Как бы грубо говоря, вот совсем грубо говоря, информация отпечатков с физического тела переходит на тонкое тело, с тонкого тела на причинное тело. И вот тут начинается очень трудно понимаемая вещь. Грубое тело, понятно, его там сжигают, закапывают, там сгнивает оно, ничего не остается. Тонкое тело также распадается. А вот с причинным телом какие-то странные вещи, но очень-очень сложные вещи. В общем, эта тема достаточно по-разному интерпретируется в разных школах йоги. Но получается такая вещь, что в момент смерти человек разотождествляется со всеми телами, в том числе и с причинным телом, где как раз вот эти вот вся информация передается на уровень причинного тела, и там оно в виде отпечатков сохраняется. Душа на какое-то время разъединяется и с причинным телом, а потом опять соединяется с тем же самым причинным телом, а вокруг причинного тела начинается облепливаться тонкое, потом грубое. Человек опять рождается, но рождается с тенденциями. Он не помнит, то есть на руке шрама не осталось, другое тело. Ни мысли, ни чувства, не те, что были из предыдущей жизни, они по-новому сформировались. А вот тенденция сохраняется. То есть, если я полжизни ходил на большую дорогу в прошлой жизни, то в этой жизни я смутно чувствую, что мне куда-то бы, как только темно, надо взять топорик и куда-нибудь сходить. Понимаете, да, вот еще безотчетное такое вот желание. Вот этим как раз и объясняются многие такие вот вещи, ну, на первый взгляд, необъяснимые. Ну, как это так? Так, мама хорошая, папа хороший, а сын маньяк серийный. А душа пришла такая. Душа пришла такая.
Алина, а по какой причине наше я, да, относится не с тем же телом? То есть у него тоже есть какая-то же информация, получается?
Я выше, чем понятие информации. А в этом смысле это все в аксиоматике, это раздел аксиоматики йоги, все сводится к неведению. Я не осознает само себя, а отождествляет себя со своим проявлением. Поэтому для я, когда оно, грубо говоря, разотождествилось со своими проявлениями, оно скорее склонно считать себя исчезнувшим, нежели самоосознать себя. И потом, если возникает малейший шанс, проблеск, опять вцепиться ассоциативной связью в свои проявления, она это делает мгновенно. Поэтому, когда мы с вами умираем, формально мы какой-то момент находимся в своем свободном, естественном, необусловленном состоянии. Но наше неведение не позволяет нам, грубо говоря, взглянуть самим на себя, заставляет лихорадочно искать те структуры, которые мы только что в момент смерти потеряли. И если мы их не находим, мы в страшном таком каком-то смятении, непонимании. И это для нас, в общем-то, ситуация с точки зрения... Вот я как бы как опасность небытия. То есть вот для я, как если бы его не было, это как противоречащее самому принципу нашего существования, поэтому если возникает малейшая возможность родиться снова, то есть отождествиться с другими грубыми структурами, мы это делаем. Опять же, если у нас положительная карма, мы рождаемся человеком. А вот если карма так себе, то мы хватаемся за первое попавшееся тело. Будь то там тело животного или там червяка. Вот в этом состоянии, в этом, там как бы, ну, если угодно, весь ужас неведения, весь ужас непризнания своей высшей силы, ну, как бы вот вся энергия положительная, она превращается в весь этот ужас, как бы, иллюзии самоуничтожения. И для я это неприемлемо, оно тут же начинает искать малейший способ зацепиться за любое тело и воплощается вновь. Опять же, очень утрированно, я сейчас это...
Оно обязательно запрошлое, да?
Что?
Оно обязательно цепляется за прошлое тело или не обязательно?
А, имеется в виду причинное тело, да? Вот очень сложное, нетривиальное... Вот еще раз, мы с вами... вот я боюсь, что у вас возникнет такое неправильное ощущение... В йоге. Мне один тут товарищ сказал: ой, как ты все понятно, прозрачно объясняешь, вроде как, дважды два четыре. Ребята, это иллюзия. Я знаю, к сожалению, очень много. Огромное количество знаний, оно не сохранилось, оно не дошло. И вот эта тема одна из них. То есть вы готовьтесь к тому, что есть темы в йоге, на которые вам сейчас никто вот так же подробно пояснений не даст. Значит, что у нас тогда остается? У нас остаются разные точки зрения. Вот согласно одной точке зрения, то вот эта тонкая структура причинного тела именно та же самая. Почему? Потому что я, а потом тут же ее, точнее, там несколько даже более грандиозно. Но опять же, это образные все моменты. Якобы я видит целое абсолютно. И есть все возможности тут же расшириться до этого целого. Но проявление этого целого, оно скорее его, как бы, опять же, образно говоря, пугает и заставляет опять вернуться, прыгнуть, значит, вот в ту оболочку причинного тела, которую он потерял в момент смерти. А по неведению скорее. Вот лучше... Нет, силы, кроме силы нашего «я», нет. Вот здесь в чем парадокс? Никакой злой силы, которая хватает наше «я» и туда, значит, его засовывает, нет в принципе. Не Господь Бог нас наказывает, никто на свете, да, то есть, а сила в самом «я», но так как «я» это затуманено неведением, оно умудряется эту положительную силу или силу, как сказать, освобождения, ну вот, под действием этой «майи», она превращается в порабощающую я-силу. То есть у я есть сила, которая может в любой момент разорвать все оковы. Но майя из этой силы, которая может в любой момент разорвать все оковы, делает самые прекрасные оковы. То есть как бы раз и на себя это все заворачивает. И я, попадая в свое собственное неведение, все, оно не может вырваться. Это еще раз в аксиоматической точки зрения. Почему это происходит? Потому что я начинает отождествлять не себя с самим собой, а со своим проявлением. А проявление у я, вы помните аксиоматику, там прана, сознание, энергия. И вот не в ту сторону, значит, это все направлено. И к этим приводит последствиям, что это разворачивает я в сторону причинного тела. Опять шмык в причинное тело. А причинное тело ждет маму и папу подходящие.
Получается, что я бывает разное.
Нет, я одинаковый.
Я не имею качества.
Не имеет.
Не имеет. Mm. А если оно не имеет качества.
Ну, здесь, как бы здесь можно так сказать, степень неведения я. Вот чем, в чем отличие между нами с вами от едино, да, достигшего всех высот с этой точки зрения? Только лишь в одном, что един преодолел неведение в отношении своего я, а мы с вами нет. Вот в этом разница. А разницы того, что у него якобы, ну, как бы принципиально какое-то другое, нет. Я едино самого высочайшего, и я каждого из вас в этом смысле.
Если я умер, то уже нет того, кто преодолел неведение в отношении своего я.
Сейчас, не сложно. Давайте, у меня сейчас уже под конец. Да, мы сейчас, если честно сказать, это несколько другая тема.
Нет моих структур.
Сереж, давай мы так, подожди. Просто это тема на самом деле другого раздела йоги. Нам бы с карма-йогой разобраться, а то мы сейчас уйдем в дебри, а у меня уже и так с головой плохо. Вот, значит, да. Да, вопрос.
А если карма уходит за человеком, да, из жизни, то почему привидение остается?
Так, стоп. Подождите, ребят, что-то уже я чувствую, надо перерыв делать. Уже перерыв надо делать. Давайте без привидений, давайте без душ.
Можно я спрошу?
Да.
Мне интересно вообще, может быть человек без отрицательника?
Вполне, почему нет?
Просто я все время слышу, вы идете к тому, что вот все хорошо-хорошо, но рано или поздно, там, за вами... Главное, придет соединиться там всем иначе. И по-любому карма какая-то.
Конечно, если ваша положительная карма. Положительная карма проявляется точно так же, как и отрицательная карма. Опять же, другая, значит, ситуация, что вот вы себе живете, у вас уже планы на жизнь, да, есть какие-то, а вы не знаете, что вы там единственная наследница миллиардера, который положительно. И точно так же...
Пессимизм какой-то может развиться от того, что может воссоединиться, когда все хорошо.
Нет, здесь несколько, я не для того это все вам говорил, чтобы вы дрожали, значит, запуганные, что вот вы сейчас живете, все хорошо, а завтра может все рухнуть. Нет, я это говорил несколько по другой причине, что если есть возможность вами манипулировать, то могут быть самые разные варианты. Может быть и так, а может быть по-другому. А может быть у вас нет этой негативной кармы, а вы завтра сделаете. То есть, понимаете, да? То есть это же не значит, что вот так, так и все. Вопрос в том, что йога призывает нас не расслабляться в том плане, что надо выходить вообще из этого закона, причины и следствия, закона кармы. То есть не покупаться на положительную карму, не бояться отрицательной кармы, а выходить спокойненько. Знаете, вот опять же, тюрьма. Прекрасное место, значит, для писания мемуаров. Кто там у нас? Гитлер, да, все остальные там. Ленин там свои труды писал. Вот в тюрьме есть разные места. Есть более привилегированные, есть менее привилегированные, есть условия более подходящие, есть менее подходящие. Но нет гарантии, что у вас из более хорошего места не перейдут в более плохое место. Поэтому если возникнет такой как бы момент, что будет возможность убежать из этой тюрьмы, то есть не надо хвататься за свое самое лучшее, за свои самые лучшие нары. Да, не самые такие лучшие, там, ближе всего. Там. А надо просто убегать из этого места. Не дорожить тем, что вот ты в тюрьме, там, значит, сейчас занимаешь привилегированное положение, президент всей тюрьмы, да, среди заключенных. А в том, чтобы уйти из этой тюрьмы. Вот и вся логика. Бояться, Боже вас упаси, да, вот значит еще тоже в отношении бояться. Все, что сделано, уже сделано, поздно бояться. Все, что сейчас уже делается, тоже уже делается, уже поздно что-то менять, бояться. Значит, жизнеутверждающий момент. Подумайте о будущем. Пусть будущее станет светлым, да, но для этого есть... Сейчас то, что разворачивается. И вот в этом то, что сейчас разворачивается, можно вести себя в одной линии поведения, а можно в другой. И вот если мы в другой этой линии поведения, значит, мы сделаем, во-первых, хорошее будущее, а в перспективе вообще выйдем из этого ограничения. Еще вопросы есть?
Вадим, а можно сказать, что преодоление кармы на таком уровне человека сводится к преодолению ментального опыта?
Ну да, дело в том, что еще раз, конечно же, самые сильные проявления, они вот с позиции ментального. То есть отпечатки, которые у нас хранятся на нашем ментальном, на ментальной нашей плоскости, на плоскости разума, они, конечно же, более доминирующие, нежели те отпечатки, что называется, на нашей шкуре, все те шрамы. Грубо говоря, вот смотрите, плохую еду вы поели, выработались там токсины в вашем организме, тело болит. Где, в чем хранилище негативной кармы, что тело болит? Строго говоря, в этих токсинах, потому что они там есть. Поэтому, строго говоря, на уровне физического тела, зернами кармы, можно считать все эти токсины, которые у вас есть. Но эти, как говорится, токсины привели к тому, что вам плохо, и вы, значит, под влиянием плохого своего самочувствия и настроения начали уже принимать неоптимальные решения по жизни. Вы начали делать какие-то дела, которые не надо было делать, или что-то, что надо было делать, вы не сделали. Но это уже как бы перенеслось, отпечаталось на уровне разума. То есть вы накричали там на соседей, потому что вам плохо. А цепочка, вы съели не ту еду, вам стало плохо, соседи тут ни при чем, но они попались под руку. Вы, знаете, и вот так это все развивается. Так вот, в результате, конечно же, легче всего оперировать с разумом, потому что все равно все проходит через разум. А почему через разум? Потому что наше «я» наиболее сильно отождествляет себя с разумом.
Вот у меня вот тоже вот следующий вопрос. Вот, сам процесс отождествления с разумом, это какая? Можно ли отнести процесс отождествления там, к положительной или к отрицательной карме? Или является ли процесс отождествления карм?
Значит, является ли процесс отождествления кармой? Вы все меня вот в эту в аксиоматику все меня тащите.
Да?
Ну я же не на семинаре по карма-йоге учу аксиоматики. Значит, этот вопрос сводится: для чего был создан весь этот мир, для чего мы в него пришли, что мы здесь делаем и куда мы попадем? Если бы у нас не было ассоциативной связи с нашим разумом, мы бы его не отточили. И сейчас бы находились в скотском состоянии, мычали бы где-нибудь как корова. Да? Но тот факт, что у нас есть ассоциативная связь с нашим разумом, мы начинаем им пользоваться. Поэтому все надо рассматривать с позиции эволюции. Вот. Но это уже совсем другая тема. Совсем другая тема. Что, для чего было и зачем. Давайте лучше по карме.
Есть вопрос.
Да.
Точнее, не получил тогда ответа.
Да.
Я не понимаю, что значит преодолеть
карму. Да, вот хорошая тема. Да. Значит, что мы можем с вами сделать с нашей кармой? Первое. Карму изжить. Второе. Карму искупить. Третье. Господин кармы, может быть, нам ее простит. Почему? Ну, это отдельное. Да, на последнее рассчитывать лучше не надо. Первое. Сделал что-то плохое, пришла расплата за что-то это плохое, мучаемся. Мучаемся, но всему бывает, значит, конец, так же и этим страданием за негатив. Это первый момент. Второй момент. Мы с вами умные после сегодняшнего семинара йоги. Мы знаем, что внутри нас могут быть как неразорвавшиеся снаряды с Первой и Второй мировой войны, быть отпечатки даже из предыдущих или из этой жизни каких-то негативных моментов. Что все может мгновенно измениться в нашей жизни, а самое обидное, что мы практически не можем это понять. Точнее, до известной степени можно отследить, мы потом об этом поговорим. Но скорее так косвенно вычислить, чем точно определить, что есть ли у нас негатив или нет. Но мы с вами умные йоги, йогини, мы не ждем, пока зерна соединятся с условиями их прорастания. Мы делаем следующую вещь. Мы накапливаем положительными, как бы мы накапливаем положительную карму. Мы помогаем всем живым существам, мы распространяем знания йоги, мы помогаем чем только можем всем живым существам, как только наша судьба предоставляет это возможным, тем самым, понимая либо не понимая, мы накапливаем потенциал положительный. И вот когда потом, если вдруг начнут просыпаться зерна нашей отрицательной кармы, то вдруг, может быть, выяснится, что на этом же самом поле мы сделали не только отрицательные поступки, но и положительные. Подобно тому, как на одном и том же поле может быть засеян пшеница, а может сорняк. Если пшеницы мало, сорняк забивает пшеницу. Если пшеницы много, пшеница забивает сорняк. То есть вот чего больше, то другое и задавливает. Вот точно так же и в отношении кармы. Вроде как и условия наступили, а негативные тенденции забиваются позитивными тенденциями. И опять карма не прорастает. Значит, наконец, следующий момент. Вы смутно чувствуете в себе кармические наклонности. Каким образом? Ну, действительно, по вечерам вас тянет взять топор и пойти на большую дорогу. То есть, вот смутные такие, знаете, плохо оформленные. Ну, не обязательно это, конечно, в таком маргинальном проявлении. Есть какие-то более нейтральные, но расцениваемые вами как отрицательные. Лень, допустим. Или, допустим, необязательность. Или, допустим, ну, вот из жизни, да, вот что нам мешает жить? Там страх, гнев, зависть, ревность и так далее. Вот чувствую, что вот ревность во мне просыпается. Там, по отношению к людям, по отношению там, к чему-то другому. А чувствую, вот эта вот тенденция просыпается. Я чувствую, что как бы меня как бы тянет. Это, знаете, подобно тому, как маленький мальчик, который никогда там не видел пианино, садится и начинает, и утянет играть. Почему тянет играть? Тенденция с предыдущей жизни. В предыдущей жизни, видать, играл. Все так же и здесь. Я начинаю отслеживать в себе тенденции, которые могут привести меня бог знает куда. Я начинаю, значит, там подтягивать водочку в не, в большим, чем, значит, положено размером. И я понимаю, так это же это того. Значит, следы предыдущей кармы просыпаются. А как умный человек, что я начинаю делать? Я начинаю всячески избегать всех возможных условий, где эти зерна могут прорасти. Допустим, если я склонен к алкоголизму, я начинаю всячески избегать пьяных компаний. Почему? Там глазом не успеешь моргнуть, как уже тебе одну налили, третью, и вот он, ты уже подвиги совершаешь, да, то есть там же все это очень быстро. Или в отношении там каких-то других наших чувств или каких-то тенденций. То есть я очень четко понимаю, что вот эта тенденция меня ведет. Я начинаю лихорадочно, да, во-первых, я всячески избегаю тех условий, где эта тенденция может проявиться. То есть я, боже упаси, по ночам на большую дорогу с топором никогда не выхожу. А мало ли у меня там проснутся, значит, эти кармические нюансы. То есть это дает мне не гарантию, а вероятность того, что зерна моей кармы, они не прорастут, не будет условий. Наконец, если я понимаю, в чем их, то я начинаю действовать другом. Допустим, я чувствую, что в прошлой жизни я был там серийный убийца. Ну вот, вот так. Значит, в этой же жизни я, наоборот, стремлюсь людям жизни спасать. Одного спас, значит, другого там из петли вытащил, третьего. Значит, вот послужной список. Понятно, что это две тенденции на одном поле. И та, которая будет превалировать, та и должна, значит, победить. Поэтому, если чувствуем негативную тенденцию, делаем прямо противоположную эту тенденцию, ну как, упор на работу в прямо противоположной тенденции. Значит, ревнивы, ищем обратную сторону, значит, радуемся за счастье другого. А, там, жадничаем, проявляем щедрость. То есть, и вот это две прямо противоположные тенденции, они сталкиваются лбами, сперва одна другую уменьшает, затем нейтрализует, а затем подавляет. Вот так поступают умные йоги, они не ждут, пока карма развернется, а начинают уже делать, что называется, добрые дела, как только малейшая возможность появится, и жить жизнь так, чтобы если чувствуем в себе какой-то недостаток, какую-то такую опасную тенденцию, как у меня один товарищ, он почувствовал, что он спивается. Мрачно. Ну, работа такая, в общем-то, во многом работа. Он, значит, ну, я там был свидетелем его общения с одним там гуру, очень уважаемым человеком. Вот тот ему, он говорит, ну, не могу не пить, ну, работа такая, не... ну, ладно, хорошо, пей. Но пей с 12 ночи до 12:15 ночи. То есть не то, чтобы нет, а вот с 12 ночи до 12:15 ночи. А все это время жди. Жди очередного этого самого. Очень помогу. Очень помогу. Что он действительно, как бы это очень тонкие такие внутренние договоры с внутренними структурами. Они очень не любят, когда у них отбирают наслаждение. Вообще работа с наслаждениями это высший писк в йоге. Это одна из самых сложных тем. Это то, что вас поднесет до небес или просто вмажет, что называется, в землю. Вот. Так вот, никто не отобрал у организма его, у кармической этой тенденции, ее просто сузили. А сузив, не дают ей развернуться на полную катушку. В общем, много таких вот чисто технических моментов, которые нам позволяют корректировать разворачивание негативных тенденций нашей кармы. Вот. Ну и, наконец, третья часть, она же самая важная, это что, значит, господин кармы сделает так, значит, простит нам нашу карму, если так можно выразиться. Но еще раз, рассчитывать на это не приходится. Из рук в руки, значит, этих адептов, которые на дружеской ноге, значит, с начальником искать бесполезно. Ну, хотя, конечно, может быть, чудеса и есть, и в том числе и такие внекармические, да, но кто его знает. Это сводится, по большому счету, к вашему выходу из поля действия причины и следствия. То есть, да, действительно, наш мир логичный, но Вселенная сверхлогична. И то, что нам кажется невозможным. Знаете, как любовь творит чудеса. Так, вопросы есть?
Еще.
Да, пожалуйста.
Такой маленький,
а? Не-не, третья, кстати, даже самая понятная.
Да.
Да, вот первые два, кстати, меньше понятно.
Второе, то, что когда мы совершаем хорошие дела, это суть кармы, я так понял. Ну, работаем. Ее нет никакой, работаем.
Ну, начинаем с хороших дел, а потом.
Да. А вот первый этап, это, я так понял, и есть суть всех дел. Ну, в плане раджаха и так далее.
Ну, до известной степени, да, до известной степени хатха-йогу можно... Ну, вот смотрите, какая ситуация. Вот есть такая интерпретация. Скажем, возьмем хатха-йогу. Мы стоим в разных позах. Согласно тексту йоги, каждая поза, это, соответственно, досталось нас с того времени, мы этой позой убираем те недоделки, которые мы должны были сделать в теле того или иного животного, когда-то в прошлом, но не доделали. И они перешли этим накопившимся грузом до наших дней. Поэтому гибкости нет, там и лапы ломит, и хвост отваливается. Все вот с этих времен. Поэтому мы начинаем заниматься йогой, но как бы мы занимаемся, ну и понятно, тело сопротивляется. Ну неприятно себя там тянуть, надо себя заставить. То есть в этом смысле, да, это как бы изживание той негативной кармы, которую мы тащим со времен в телах животных. Но другое дело, изживать-то тоже надо умно, да, то есть у вас может быть зуб болеть там. У вас карма, чтобы у вас разрушился зуб. Он у вас может 10 лет болеть. Да просто безумие вас доводить. Да, ну карма, ну он и так разрушился, да, но это вообще не отсюда не следует, что вы должны 10 лет страдать. Вы идете к стоматологу, и стоматолог вам, значит, там выдирает этот нерв. Понимаете, да, то есть, как бы то, что карма, еще раз, вот такой есть такая поговорка, то, что согласно карме волосы вашей головы должны сгореть, это вовсе не значит, что они должны гореть на вашей голове. Ну, раз суждено им сгореть, пускай горят, ну, срежьте их и бросьте в огонь, ну, и сгорят. То есть, вот, некая такая здесь тоже есть такой момент. Почему? Потому что карма, это вообще вопрос такой еще. Карма, это тупое понятие, оно механистическое. Но в своих утонченных проявлениях и в своих тонких проявлениях оно нам представляется чем-то зловещим и непонятным. Хотя, по сути дела, это очень простой закон. Вот. Понятно, да?
Еще вот карма-йога получается очень похожа на раджа-йогу. Ну, то есть, осуществляя карма-йогу, мы учимся контролировать карму.
Не, ну конечно, все йоги соединены. Ребят, если вы думаете, что вот сегодня семинар по карма-йоге, а всех остальных со всеми остальными йогами она никак не пересекается, все пересекается. Даже йога влюбленности пересекается с карма-йогой, если посмотреть, значит, с известных позиций. Так, перерыв, давайте сделаем. Так, да-да, слушаю вопрос.
То есть можно ли сказать, что абсолютно все, что происходит, абсолютно все действия, то есть есть кармическая цепочка, не бывает действий, явлений, кучи происходящих, не кармических, угу. Свободных полов.
Угу.
И ну, как бы в плане, есть ли, то есть преодоление кармы, это как бы, ну, то есть когда человек может не сказать, что человек, когда совершает действия сверхлогичные, он как бы разрушает и тем самым отказывает. То есть проявление сверхлогичных действий, если это как бы победа, ну, своего рода возвышение над кармой, то есть карма, наполненная личностью.
Да, да, вот, кстати, вы копнули то, о чем я сейчас действительно хочу рассказать, именно вот о этой аксиоматичности вообще понятия, что такое карма, что такое логичность. И, ну, во-первых, есть сразу же прямой ответ. Возможно ли наше с вами существование на Земле, но в состоянии, когда мы поднялись над законом причины и следствия, над законом кармы. Древние йоговские тексты нам утверждают про это, и древние учителя, и все остальные учителя и учительницы нам об этом говорят. Да. То есть закон логики – это всего лишь частный случай нашей очень сложной вселенной. Леш, а где там Женя?
Где-то камера пишет.
Нет, уже все написалось. Нет, все уже по моим сведениям. А ты его не видел? Ты его не звал?
Видел, я
угу. Так, значит, так вот, Ну, как опять же, отвечая на чисто бытовом уровне. Нет, я просто к чему, что чтобы он потом меня не ругал, что я начал без камеры. Ты меня будешь ругать? Mm. Тогда я тебя буду ругать. Где ты был? Да, так вот.
А дополнение к этому стороны видеть внешнего человека.
Видите, в чем дело? Вот опять же, здесь такая вещь для нас. Пока мы сами в плоскости кармы, мы не можем распознать человека, который вне плоскости кармы. То есть вопрос был, еще раз я вот для камеры повторяю, вопрос в том, что можем ли мы существовать в этом мире в состоянии вне кармы? Ответ да. Более того, нас к этому все призывают, более того, это такой же реальный, естественный переход, и мы все должны в него войти. Более даже того, что вся йога, которая до нас дошла, вся йога, которую я вам сейчас, так сказать, излагаю, дошла до нас от учителей и учительниц, которые с одной стороны вроде как живут на планете Земля, вроде как живут в физических телах, а с другой стороны они как бы живут как бы в своей собственной вселенной, как в параллельной вселенной, которая как-то накладывается на нашу вселенную, и сами законы, ну если угодно, чуть ли не природы, в их мире совсем другие, чем в нашем мире. Но совершенно непостижимым образом они не противоречат, два этих мира друг в друга, они как бы друг в друга встраиваются. И человек как бы вне кармы, едину или егиня, вне кармы может пройти, там, или как обычно, иногда красивые такие вот тибетские моменты, там, ногая егиня может пролететь. Значит, у егинь была сверхспособность, значит, летать по воздуху, пролететь над миром обычных крестьян, которые там пашут землю. То есть, как бы эти два мира, высочайший мир и наш обычный мир, причины и следствия, они как бы пересекаются друг с другом, не противоречия, не конфликтуя, а как бы одно плавно переходит в другое. И это в первую очередь относится вот, к нашим будущим преподавателям йоги. Мы, конечно же, эту тему будем еще обязательно обсуждать отдельно, но вот тот факт, что вы внутри йоги, это не тот факт, что вы знаете все там позы в йоге, что вы умеете умно отвечать на философские вопросы те или иные, согласно той же аксиоматике йоги. Это в том, что вы как бы как в другом облаке, как в другом мире. Что с одной ногой вы как бы как с одной стороны вы в этом мире, с другой стороны вы совсем в другом мире. И то, что для вас действует, для людей, которые живут в обычном законе причины и следствия, не действуют, и наоборот. Очень такая странная ситуация. Теперь продолжение этого вопроса. А можем ли мы определить, вот идет человек, и могу ли я определить, находится ли он в состоянии вне кармы, или он в состоянии кармы находится, или еще может там какие-нибудь состояния есть, которые мы здесь просто не упомянули. Вот, ответ, опять же, на эти все вопросы, он следующий, что у нас нет критерия для определения, либо человек находится в состоянии сверхлогики, либо он просто больной шизофренией. Понимаете, да? То есть, у нас, если такой, допустим, человек, который повел себя странно. Ну, есть странно и понятно, а есть странно и непонятно. Является ли человек, который ведет себя странно или непонятно, определенно йогом? Да. Знаете, сколько я встречал таких, как бы, прошу прощения, гуру, которые всегда говорили туманно, витиевато, многозначительно, ну ни о чем. Более того, весь их образ жизни, точнее не образ жизни, я их не знаю, а, знаете, яблоню по яблоне определяют, как-то скорее меня наводило на то, что это какие-то такие То ли люди с отклонением, немножко, знаете, вот такой вот, немного человек, не, говорят, не от мира сего, немножко с отклоненной психикой, немножко какие-то амбиции, тенденции внутри какие-то такие непонятные. То есть вот такой конгломерат, скорее запутывающий, чем выводящий из, из май. Но, строго говоря, у меня нет, до тех пор, пока я сам в причине и следствии, у меня нет такого термометра или инструмента, который сказал, вот этот шарлатан, а это великий святой. Поэтому можно иногда подозревать в человеке шарлатана, а он окажется действительно там человеком вне кармы. И... А можно наоборот. До тех пор, пока мы сами не поднимемся до этого уровня, у нас нет инструмента определить, кроме одного. Это инструмент тянет нас. То есть, как бы вот это первые проблески интуиции такие, вневременные. Тянет нас или не тянет? Вдохновляет нас или не вдохновляет? Вот, пожалуй, единственный критерий. Но, как вы понимаете, он настолько скользкий. Кого-то вдохновляет, кого-то не вдохновляет, кого-то тянет, кого-то не тянет. Поэтому сказать мы здесь ничего не можем. Мы не можем определить человека, который уже поднялся над уровнем кармы, а человека, который еще в плоскости кармы. Еще вопросы?
Вадим, а вот пока человек не вышел за пределы закона кармы, он может сделать какой-то поступок, который не будет обусловлен предыдущей кармой?
Конечно, он может влюбиться.
Вот только влюбиться, все остальное?
Да нет, ну я так и утрирую, но это как одно из самых сильных его проявлений. То есть, собственно говоря, влюбленность, она внекармична. То есть не существует причин, порождающих следствия влюбленности. Их просто нет в природе. Это вещь сама по себе внекармична, поэтому, кстати, считается одной из самых высочайших йог. Потому что там сама суть уже, она, так сказать, уже конечная цель, это уже средство. То есть состояние, к которому мы стремимся, и состояние, с помощью которого мы все осуществляем, сливается. Ну, йога влюбленности, отдельная йога, мы достаточно время от времени мы о ней обсуждаем.
Не,
давайте сейчас не будем в дебри лезть в йоге влюбленности. Тема не такая простая. Вот сам факт, влюбленность. Все.
Ничего.
Да.
А правильно я понимаю, что идет все время развитие, что даже там серийный убийца, он все равно рано или поздно придет к просветлению там, через миллиарды жизней. Что мы все обязательно достигнем.
Да, ну видите, вот хороший очень вопрос. То есть, опять же, а что шевелиться? Что шевелиться, если все равно все к тому придем? Но здесь есть одна маленькая ловушка. Это зацикленность времени и свободная воля индивида. Если индивид желает жить в тех условиях, в которых он желает, вот он желает, воля изъявляет. Хочу быть вечным серийным убийцей. Помните, как у этого... В «Джентльменах удачи», да? Украл, выпил, в тюрьму, украл, выпил, в тюрьму. И так вечно. Вот представьте, такой сценарий, да? Не, почему ужас? Многие так живут и, в общем, не особо переживают по этому поводу. Так вот, до тех пор, пока человек будет желать жить именно такой жизнью, ни одна сила во Вселенной не в состоянии его вырвать из этого. Он будет вращаться по колесу времени вечно. То есть мы сами для себя можем волеизъявить вечный ад и сами для себя его создать. Если нам так, значит, вот так, да? То есть поэтому иногда вот это вот такой, знаете, подход, что типа, а что напрягаться? Что напрягаться-то, если все равно рано или поздно там окажемся? То он несостоятелен. Почему? Потому что мир много сложнее, чем нам кажется. Мы, грубо говоря, можем генерировать свои вселенные со своими правилами игры. И эти правила игры со временем обращаются точно так же, как мы, я не знаю, с кирпичами. То есть можно что угодно там из этого построить. Потому что сама суть каждого человека, даже если он закоренелый убийца, сама его суть... Это всемогущество абсолют. пожелал, чтобы было так. В его личной вселенной так. Это не значит, что и у его соседа, и у всех, кто его окружает, будет так же. Ничего не значит. Это только в отношении него самого. А другое дело, что, конечно же, как бы рано или поздно, порождая негатив и потом его переживая вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, значит, в одно прекрасное утро, значит, этот закоренелый убийца может сделать намерение, уж во всяком случае, пересмотреть правила игры. Не то, что там в 3 минуты все изменить. А вот, но это долгая, как говорится, долгая дорога назад. Точнее, а в некотором смысле это даже не то, чтобы дорога назад, это как бы выворачивание наизнанку его личной вселенной. Еще вопросы?
Если любовь, она вне кармы.
Не любовь, влюбленность.
Влюбленность вне кармы. Получается, если мы над кармой, допустим, смотрим, то не застраховано от того, чтобы влюбить. Например, вот у меня влюбленности все с переживаниями только связаны.
Можно вот еще раз по порядку, но еще раз, ребят, давайте не будем скатываться. Я не хочу сейчас вообще ничего анализировать с любовью и влюбленностью. Это отдельная тема, очень серьезная, требующая аксиоматических знаний йоги и, самое главное, понятийного. Вот я влюбился, я говорю себе, да? Или там «я люблю». Мы понимаем что-то одно, а в йоге влюбленности это вполне конкретное понятие.
Хотел спросить, угу. Вы сказали, что если мы будем над кармой, угу. Мы можем сами решать тогда, когда мы переживаем, а когда нет.
Нет, дело в том, что здесь вот одна маленькая есть такая вещь. Состояние просветленности, состояние самое высшее внекармическое, оно настолько грандиозное, что сказать мы о нем ничего не можем. Но самое близкое и понятное, ну как бы, если угодно, по аналогии к этому состоянию, это состояние влюбленности. Но то, что нас ждет там, оно выше, чем понятие состояния. Понимаете, да? И поэтому это как бы, это уже что-то сверх, это что-то высшее. Но влюбленность по определению, она не генерируется. Я не могу, вот мне говорят, вот я обладаю способностью влюбляться в кого-то, да, чушь.
Мне просто наоборот хотелось бы контролировать это, не влюбляться. А если оно
вникает? Нет, это, кстати, вполне разумное с вашей, ну как, это очень разумные замечания вы делаете. Огромное количество людей именно скорее склонны не влюбля, вот там, ну, люди делятся на тех, кто мечтает влюбиться, да, и на тех, кто, у кого был там, допустим, опыт какой-то печальный, там, неразделенная влюбленность, там, и так далее, и тому подобное, они после этого как огня боятся этого, они понимают, насколько это все серьезно, насколько это все, значит, перемалывает. Но с точки зрения вот этой всей картины кармической, если бы вытащить вот эти внекармические импульсы и оставить весь мир, подверженный его собственной карме, наш мир очень бы быстро превратился в самый чудовищный ад, а потом бы самоуничтожил себя. То есть вот эти всплески влюбленности, это не только лишь подарки, а это милость, ну если рассматривать с точки зрения, допустим, йоги Шривиди, это некие импульсы, которые концы с концами сводят, чтобы мы сами себя не уничтожили. Вот. И поэтому нам, конечно, вспоминая, допустим, человек вспоминает свой какой-то негативный опыт с влюбленностью, хотя, ну, опять же, у всех бывает по-разному. Негативный опыт, он не от влюбленности, а от того, что у человека была негативная карма, и вот пришел импульс внекармический, и он заставил всю накопившуюся карму проявиться. И по сути дела, виновата не влюбленность и любовь. Влюбленность и любовь не может заставить человека страдать. Но человек, которому подарили этот подарок, у него ведь полным-полно своей собственной кармы, и эту собственную карму никто не отменял. И вот тут вот сталкиваются лбами два этих мира. И с одной стороны, это крайне нам необходимо, чтобы мир не рухнул, потому что вот эти импульсы, самые там, значит, маньяк, правитель, который там завоевал все человечество и установил свою диктатуру, и вот-вот его уничтожат, и, казалось бы, ничего не спасет человечество, а взял, влюбился. Все, наперекос вся пошла там внешняя, внутренняя политика, да, все развалилось, он подобрел. То есть вот это такие моменты. В нашей же жизни мы полны эгоизма. Мы полны каких-то тенденций негативных к армии. Их никто не отменял. Но вот тут вот мы влюбляемся. И, значит, понятно, эти все тенденции проявляются. Мы получаем негативный опыт. В следующий раз мы говорим себе: не-не-не, лучше не, боже упаси, не буду влюбляться, а то будет, ну, как в тот раз, да? Но этот процесс от нас также абсолютно не зависит. У нас нет возможности его контролировать. То есть это примерно то же самое, что вот контролировать существование или несуществование своего «я». Вы не можете не быть. Это невозможно в принципе. Вас невозможно, ну, такого не может быть. Поэтому контролировать влюбленность, если, ну, что называется, вы влюбитесь, если вы влюбитесь, или как, если вот, то вы не сможете, даже если будете всеми силами этому противостоять, у вас ничего не получится, потому что это будет выше, чем ваше намерение, это будет выше, чем все ваши там... Ну, обычно как? Как бы человек начинает там просчитывать там на много ходов вперед, и расклады получаются, ну, самые, значит, в разнос, да? Ну, карьеру строил, там то строил, пятое, десятое строил, а вот влюбленность вошла, и все его планы, раз. Но с другой стороны, что такое эти все планы? Это те цепи, которые человек сам себя заковывал в эти цепи. Поэтому это вне. Но единственное, что надо сказать, если вы переживаете влюбленность и тем самым провоцируете карму, то карма очень быстро, в этом смысле, очень больно, но очень спрессованно переживается. То есть, как говорится, человек, переживший влюбленность, даже если у него была негативная карма, он, ну как бы, гораздо, он в очень ускоренном времени это все переживает, и выходя из этой влюбленности, он становится намного лучше, чище, ближе к высшему. Но еще раз, ребят, есть йога влюбленность, есть точнее триада. Йога союза, тантра-йога, йога влюбленность. Это единое учение. Говорить о нем я буду, безусловно буду. Но в первую очередь с теми людьми, кто изучит аксиоматику йоги, чтобы у нас не превращалась дискуссия. Знаете, вот я вот иногда время от времени по телевизору вижу эти ток-шоу. Разговоры ни о чем. Просто ни о чем людей, которые друг друга не слышат, не понимают. От этого еще больше запутанности, чем нет. Поэтому мы до всего дойдем, но не требуйте, чтобы я сразу вам все это, вот, так сказать, вывалил. А еще вопросы?
Можно вот вопрос? Отчасти, может быть, тоже карма-йогу затрагивает, то, что вот он такой достаточно глобальный, касательный на жизни, вот, тела, когда человек, ну, вот, современные ценности, вот, богатство, ну, приходящие и относительно вот, духовного развития, самосовершенствования, просветления, то есть когда человек, ну, он должен как бы своего рода наиграться вот с этими приходящими вещами, игрушками, а потом вот только как бы поймет сам, что вот все, ну вот в этом нет ничего такого вечного.
Да, да, я с вами согласен. Да, не я с вами так, согласен.
Человек как бы изначально вот он, ну, не тянет к этому, а тянет уже к духовному.
Ну, во-первых, мы с вами на разном кармическом уровне, мы прошли разный путь. Кто-то в прошлой жизни уже был миллиардером. Надоело. В этой жизни не особо тянет. Но и не особо у него проблемы с финансовыми средствами. Вот. Если есть проблемы с финансовыми средствами, если вы хотите разбогатеть, честно себе в этом внутри признайтесь. Дело в том, что если вы себе в этом не признаетесь, начнете сами себя обманывать, что я не хочу разбогатеть, а сами будете хотеть разбогатеть, не видать вам просветления, как собственных ушей. То есть сперва должны быть реализованы все ваши земные желания, прежде чем реализуется сверхжелание. Поэтому сама Вселенная заставит вас разбогатеть. Зачем терять время? Совмещайте йогу с богатством. Да? Поэтому финансовое благополучие – это необходимое условие. То есть это до известной степени та платформа, на которой вы можете заниматься йогой. Другое дело, когда финансовые возможности превышают то, что вы можете потратить. Это превращается в очень страшную как вам сказать, очень страшные наручники. Более того, вот в йоге считается, в карма-йоге считается, что гораздо быстрее и проще вам разбогатеть, чем затем отказаться от богатства. Вот некоторые я слышу, ой, я никак, ничего мне не... Так вот, это все сопли, слезы, это все, все несерьезно. Если человек начинает серьезно, ну как, нормально трудиться, а еще если он начинает трудиться так, как приписывает карма-йога, без ожидания результата, то, как ни странно, результат к нему приходит быстрее всего. Вот. Но потом невольно он начинает цепляться. И вот тут начинается статус, положение, общество, да, то есть мир же расслоен. Поэтому идеал йоги – это человек, который зарабатывает не слишком мало, чтобы об этом постоянно думать, но и не слишком много, чтобы это тоже превратилось в такие наручники, цепи. Вот. А зарабатывать в пределах приличий. Почему? Потому что это неэффективное использование времени. Ну, что толку, у вас денег много, а жизнь вам отведена не только для денег, но еще для духовного развития, а вы тратите их, значит, на саму цель. Не на саму цель йоги, а на продолжение зарабатывания денег. Это очень порочный круг. А, к сожалению, опять же, есть такая неприятная статистика, но вы должны о ней знать, что многие люди, которые, в общем-то, с помощью йоги или без помощи йоги, ну, как правило, я больше говорю, кто с помощью йоги, отточили свой разум и научились, так сказать, преуспевать в этом мире, они действительно, многие из них колоссальных достигли высот, в том числе и финансовых. Но очень им трудно потом, знаете, вот, вот ты работаешь, работаешь и остановиться не можешь. Тебя постоянно повышают в зарплату, тебя постоянно повышают в должности. И ты вдруг начинаешь себя ловить, что ты шестеренка в этом механизме, что у тебя даже нет времени эти деньги потратить. Зачем превращать себя в раба? Мы не понимаем этих проблем. Эти проблемы хорошо понимали в свое время там хиппи там, и так далее на Западе. Почему? Потому что у нас вечно была бедность. Ну, если так взять по стране, всегда была бедность. Даже то, что мы называли богатством, это было такое убожество по сравнению с тем, что они там на Западе. Ну, мы потратили все свои ресурсы, чтобы войну выиграть, в космос человека запустить там, и так далее. Они потратили на, чтобы, как говорится, шкурно хорошо жить. Вот почему, кстати, еще одна тема, почему я считаю, что именно Россия. Вот. Там, знаете, опять же, все хорошо, духовность, да, но как только касается личного там, благосостояние, все вопросы, до свидания. И не потому, что там йога, как мне иногда говорят, что там вот какие-то там группы йоги там предлагают, прежде чем вступить в их секту, продать все свое недвижимое имущество, значит, и пожертвовать в общий котел там. Ну, какие-то маргинальные такие, да, типа готовьте квартиру, будете продавать, да, то есть у вас хорошая квартира, там трехкомнатная, о, хорошо. Ну, это же бред, это я не знаю, откуда это все до сих пор до меня какие-то такие туманные, какие-то отморозки, значит, вот. Во-первых, это к йоге не имеет никакого отношения, то есть это принудительное отказывание вас от мира, что это бред. Вообще нигде рядом не лежал. Вот. Но с другой стороны, если мы излишне цепляемся за материальное, это тоже плохо. Но плохо и другая сторона, когда я говорю, ну что ж ты, ё-моё, пошел бы, хоть бы заработал себе, ты же здоровый мужик, там можешь там и то делать, ну пойди ты, заработай себе денег. А он там все это вот в самокопаниях, в медитациях, все. Я чувствую, что он уже сам себя начинает жрать в своей этой берлоге. Вот, ему кажется, что он там чем-то духовным занимается, а он, это игра май в май. Вот, поэтому все крайности плохие, бедность плохая. Богатство плохое. Но вот на этой тенденции от очень большого... Вот тот, кто был очень сильно бедным, потом эта негативная карма превращается в очень большое богатство. И когда он был очень, очень сильно бедный, он страдал. И потом, когда он становится очень-очень богатым, страдает. И здесь главное, значит, таким образом приблизиться вот к этому серединному положению, чтобы у вас не было... Чтобы не все ваше время шло на зарабатывание куска хлеба. Чтобы оставалась значительная его часть для духовной работы. Но в то же самое время, чтобы не было мало денег для того, чтобы постоянно голова болела о том, значит, что завтра будет. Вот, вот это должен быть какой-то серединный путь. Понятно, для каждого свой. Так, ну все, вопросы есть еще? Тогда идем по самой сложной теме. Еще есть вопросы?
Откуда карма взялась?
Откуда взялась карма?
Изначально.
Ну, вот да, ну это, видите, это как раз та тема, с которой я сейчас вот хотел. Еще вопрос. Давайте бытовые какие-нибудь вопросы. Бытовые по карме. Они же, вот, ну ладно, хорошо, вы сейчас здесь умных...
Методы выхода из плоскости кармы.
Буду, сейчас, да.
Поступки, да, вот это есть.
Да нет, вы мне бы лучше спросили что-нибудь, как на работу устраиваться, там, или как требовать повышения зарплаты у начальника. Да, да, а вы... Да, значит, ну вот, во-первых, я просто вас сам подвигаю. Ну что вы все, вот, понимаете, вот тоже такой чисто наш тоже русский перекос. Давайте вот теперь все, только теория высшей империи, значит, эти самые. А в жизни как вы, вот завтра или там, когда вы пойдете на работу, как вы, что вы принесете из сегодняшнего дня туда? Умничание о том, что вот она карма там, то прорастает, не прорастает, да.
Нет.
Вы понимаете, ценность йоги, а?
Честно работать.
Все, тогда можно сказать.
Что... А вот тут, ну,
да, так, да.
Как, ну, поступки между сверхлогическими, не в таком глобальном смысле, а может быть конкретно даже на бытовом уровне, то есть когда ты делаешь то, что, ну, вот разум, тело отказываются понимать логично, то есть они считают это невыгодным или, ну, там, нерентабельным, или вот, ну, так сказать, не в тему, да?
Не, а кто может это определить?
Более, как бы, вот просто вот делаешь, просто потому что этого
будет. Не, ну как, ну вот я перед вами сейчас сижу, йогу преподаю. Если бы мне нужны были деньги, зарабатывать деньги, я умею другим способом, более быстро и более, как говорится, эффективно, да, то есть мне не нужны деньги. То есть рассматривать это мое поведение как сверхлогичное, да ничего подобного. Это просто, ну как, ну мой путь, моя дхарма. Я внутри причины и следствия, но просто я считаю, что я должен делать то, что я сейчас делаю. Власть, значит, в политику я не иду, делать мне там нечего. На эти физиономии смотреть, да. То есть, опять же, то, что я не занимаюсь политикой, является ли это проявление какой-то моей святости или какой-то моего, знаете, сверхлогичного этого? Да нет, я просто понимаю, что там потрачу время, а работать надо совсем в другом направлении. И так, перебирая все, то есть это не обязательно какая-то сверхлогичность, это наоборот, ну, какой-то оптимальная жизнь поведения. А кто может оценить? Снаружи мне говорят, что ты же идиот, ты мог бы там миллионами вороты. Ну а что мне они, а что, за меня умирать, что ли, будут? Не будут. Что же они тогда меня учат, как мне жить? Если человек не собирается за меня умирать, почему он имеет право учить меня жить? То есть я сам выбираю свою жизнь. Вот точно так же и мы. Некоторые наши поступки могут казаться странными другим людям. Кому-то логичными, кому-то нелогичными, кому-то сверхлогичными. Но какая нам до этого, какое нам до этого дело? Здесь вопрос, понимаете, еще раз, вопрос карма-йоги сводится к нам самим лично. Все, больше никому. Абсолютно не виноват, все вокруг не виноваты. Логично, нелогично. В конце концов, какая разница? Так, ну, вопросы. Вопросов нет. Ладно, тогда переходим к самой жесткой теме. Это аксиоматика йоги, касаемая карма-йоги. Итак, согласно аксиоматике йоги, у каждого из нас есть наше «я». Наше «я» выше, чем пространство и время. Наше «я» выше, чем причина и следствие. Наше «я» выше, чем закон кармы. То есть в известном смысле мы с вами и так вне кармы, каждую секунду, даже сейчас. Но в то же самое время, каким-то непостижимым образом, мы попадаем под действие причины и следствия, под действие кармы. Как же это происходит? Происходит это следующим образом. Ну, мы сейчас рассмотрим это, но прежде чем коснуться закона кармы, давайте разберем, что же, в общем-то, с точки зрения аксиоматики из себя представляет карма. Итак, карма – это причина, которая порождает следствие. это новое следствие порождает следующую причину и так далее и тому подобное. Наличие закона кармы предполагает наличие времени. Почему? Ну вот представьте, если время вдруг остановилось, то из причины никогда не выйдет следствие. Из зерна никогда не вырастет дерево. Почему? Да потому что время остановилось. По телевизору вы смотрите какую-то там или передачу, или там по видеомагнитофону, раз на паузу, и все, все остановилось. То ли главный герой победит, то ли не победит, кто его знает. Все, время стало. Поэтому мы не можем с вами говорить о законе кармы вне времени. В этом смысле закон кармы и закон времени эквивалентны. Итак, еще раз. Закон причины и следствия предполагает наличие времени. Закон кармы является законом причины и следствия. Таким образом, разворачивание кармы невозможно в состоянии вне времени, то есть когда нет времени или время останавливается. Дальше. Наша Вселенная гораздо более сложная вещь, чем время, чем пространство, чем причина и следствие. Законы в этой Вселенной много сложнее и много многообразнее. Закон причины и следствия – это один из частных случаев проявления нашей Вселенной. Вот мы с вами живем на планете Земля в том месте, где доминирует закон причины и следствия. Но вся Вселенная, она много сложнее, чем закон причины и следствия. И есть, ну, образно говоря, уголки и места, как угодно называйте их, где законы совсем другие. Мы себе этого даже представить не можем до тех пор, пока мы в своем познательном процессе опираемся на разум. Разум – великолепный инструмент, но он работает исключительно во времени, точнее он оперирует с процессами причины и следствия. Но в то же самое время, как бы, принцип разума до известной степени выше, чем принцип времени. Но то есть не та его часть, которой мы сейчас оперируем, а другая, более тонкая часть, которая иногда называется сверхразумом или проявляется в нашей жизни как духовная или обычная интуиция. Но в обычном, вот в обычном повседневном, обычным повседневным разумом мы в принципе не можем оперировать, что это значит, время потекло вспять или время остановилось. То есть это все какие-то больше эмоциональные образы или какие-то переживания. Так вот, получается, что в этом уголке Вселенной протекает закон причины и следствия, он же времени, он же закон кармы. Ну и дополнение к этому, что говорить о протекании времени мы можем только лишь при наличии пространства. То есть здесь еще одна такая составляющая, как то пространство, в котором, грубо говоря, все происходит. Поэтому наше пространство, вот наше даже физическое пространство, мы сейчас сидим с вами в зале, это частный случай более универсального пространства. Как бы это тот частный случай, который как-то сопряжен с понятием времени, с понятием причины и следствия, с понятием закона кармы. Ну и теперь опять возвращаемся мы к нам самим. Так наше «я», оно запредельно, оно вне причины и следствия уже сейчас у каждого из вас. Но по тем же причинам, почему была создана вся наша Вселенная, наше «я» в силу своего неведения отождествляет себя не само с собой, а со своими проявлениями. Вот у нашего «я» есть проявление. Проявления, ну как бы, обычно их делят на два проявления. Хотя по сути это одно проявление, которое называется прана. Но прана уж совсем абстрактное понятие, и оно все равно в как бы, реальном мире оно проявляется через сознание и энергию. Так вот, наше «я» не осознает само себя. Оно не осознает само себя. Но оно видит свое собственное проявление. У нашего «я» есть проявление. Что это за проявление? Проявление сознания и проявление энергии. То есть это то, с помощью чего можно сделать, грубо говоря, все. Почему их как бы вот проявления не такие, а не какие другие? Но это проявление. Это, грубо говоря, инструменты плотника, но не сам плотник. Представьте себе человека, который начинает себя отождествлять с рубанком. На секунду, да? Если рубанок новенький, ему хорошо. Рубанок затупился, ему вроде как-то не по себе. А если он вообще сломался, так вообще смерть, можно сказать, да? Вот примерно та же самая ситуация наблюдается и с нами. Вот наше «я» начинает отождествлять себя со своим проявлением. У нашего «я» есть способность творить все, что угодно. Но вот этот процесс творчества, он осуществляется через два эти инструмента, через сознание и энергию. А они по своей сути не являются нашим «я», не являются проявлением нашего «я», то есть тем могуществом, которое «я» может сделать. А наше «я» по своей глупости отождествляет себя с этим могуществом. Или с этими проявлениями. Дальше начинается такая маленькая, маленький кусочек, я, чтобы сократить время, перепрыгну. В общем, в результате всего вот эти проявления в виде сознания и энергии сами по себе проявились или сотворили, или как бы начали управлять тем, что называется наш разум. То есть получается, что наше «я» отождествляет себя с сознанием и энергией, а эти сознания и энергии как бы сотворили и сами пропитали тот как бы инструмент, который называется разумом. Еще раз, здесь без деталей, без подробностей, как, что там, Будхи, Читта и так далее, я не буду сейчас разбивать, мы сейчас не в этом смысл нашего семинара. Так вот, получилось, что человек начал считать, наше «я» считает самим себя разумом. Вот мы каждый из вас здесь сидим, и нам кажется, вот он я. Но на самом деле это ошибка. Вот когда вы говорите «это я», вы отождествляете себя со своим собственным разумом, и получается вот эта вот иллюзия личности. И эта иллюзия личности называется эго. Вот когда наше «я» отождествляет себя с тем, чем оно не является, возникает эта иллюзия личности, и оно называется эго. Но проявляется, как вы понимаете, оно в первую очередь через наш разум. Но теперь самое главное. Хотя наше «я» вне пространства и времени, вне кармы, вне причины и следствия, но проявление нашего «я», сознание, энергия и порождение их разум, внутри пространства и времени, точнее, какая-то его часть как бы над пространством и времени, а другая часть целиком, как айсберг, знаете, полностью погружен в пространство и времени, как нижняя часть айсберга в океан. Какая-то верхушечка над океаном, она как бы вне пространства и времени, это наша высшая духовная интуиция, которая, собственно, помогает нам духовно развиваться. Но остальная часть разума целиком в этих глубинах на многие километры внутри пространства и времени. А внутри пространства и времени действуют законы логики, законы времени, значит, законы кармы. Получается, мы отождествляем себя с тем, что попадает под действие кармы, и таким образом наше «я» попадает под действие кармы. Хотя на самом деле связи никакой нет. Вот такая вот свистопляска получилась. Таким образом, что нас привязывает к карме, что нас опускает и заставляет быть внутри закона кармы? Это ассоциативная связь между нашим «я» и между проявлением нашего «я». В первую очередь, в проявлении через разум. Мы считаем себя разумом, грубая часть разума внутри пространства и время, и вот они и мы внутри пространства и время. Так как мы считаем себя разумом, то все, что для разума хорошо, нам кажется и нам хорошо. Все, что для разума плохо, и нам кажется плохо. Поэтому все то, что угрожает разуму в плане, значит, какого-то его повреждения там, и прочего-прочего, мы воспринимаем как негатив, как отрицательную карму. Все, что же наоборот ведет к тому, чтобы все было окей, мы воспринимаем как позитив, как положительную карму. Но по сути дела это все, понимаете, эти все понятия в отношении вещей, которыми мы не являемся. Поэтому, если брать самый фундамент, вот был вопрос, каким же, Наталья, по-моему, задала вопрос, каким же образом мы поднимаемся над плоскостью кармы, вот фундаментальный ответ следующий. Мы должны осознать иллюзорность того, что мы являемся разумом, того, что мы являемся этим телом, и осознать свое высшее Я. То есть, до известной степени, ну так, если опять же образно говорить, научиться разрывать эту ассоциативную связь, которую связывает наше Я с нашим разумом. Но мы этого никогда с вами не делали. Со времен формирования, как говорится, со времен возникновения времени мы ни разу с вами этого еще не делали. Поэтому мы себе даже представить не можем, как это может быть. В этом и заключаются все духовные трудности. Духовные трудности заключаются не в том, что это сложно сделать, а в том, что у нас нет даже приблизительно представления о том, как это может быть потом. Потому что если бы было, мы бы уже сразу же этого достигли. Таким образом, вот она, плоскость кармы. Представим ее океаном. В этом океане плавает наш разум. Ну, я не буду сейчас упоминать, что наш разум не сам по себе, он в оболочке чувства в оболочке материи. В общем, все это дальше все эту схему рисовать не буду. Достаточно пока только разума. Разум, да, а наше Я, как солнце, парит над океаном. Что связывает наше Я с этим айсбергом? А ничего не связывает. Связывает ассоциативная связь. Что такое ассоциативная связь? Она есть или ее нет? Ну, грубо говоря, солнце просто хочет считать себя этим айсбергом. Вот считаю себя и все. Но так как я считаю уже очень много жизней, так как я очень-очень много лет, тысячелетий, миллиардов, и так как у меня не было ни малейшего другого опыта считать себя чем-то другим, мне даже в голову не приходит не считать себя этим айсбергом. Поэтому суть преодоления закона кармы или выход над этой кармической плоскостью, он сводится к преодолению неведения, к осознанию того, что наш разум и наше Я – две большие разницы. И по сути дела, все йоги, которыми вы занимаетесь, хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, мантра-йога, или по-другому, вы честно, опять же, идете по пути карма-йоги, вы с завтрашнего дня начинаете работать честно, не обращая внимания на всех вокруг тунеядцев, без страха наказания, без ожидания вознаграждения, а извлекая удовольствие из самого процесса работы. Так вот, это тоже йога, и как только вы так начнете заниматься, то самым непостижимым образом создадутся предпосылки для того, чтобы какой-то непостижимый толчок вам дать, и что до вас дошло, что разум – это разум. Вот он в пространстве и времени плавает. А я – это я вне. Каким образом этот осуществляется толчок? Вот это самая настоящая мистика. Это то, что называется высшим постижением в йоге, высшим, еще раз, вот мы когда-то рассматривали вопрос у брахмана в Древней Индии, это называлось вторым рождением. Второе рождение. Там брахманов называли дважды рожденные. То есть вот этот момент осознания, он не только не меньше, а даже более важный, чем момент физического нашего с вами рождения. Более того, физическое рождение для нас с вами чрезвычайно важно, но оно блекнет по сравнению вот с этим вторым рождением. Но это вовсе не значит, что надо пренебрегать рождением. То есть, получается, что все сводится к преодолению неведения. И если бы каждый из нас вот сейчас, в эту же секунду, раз и осознал бы это неведение, понял бы, что он считает себя не тем, чем он есть на самом деле, он бы тут же уже поднялся над плоскостью кармы и вышел из действия, он бы стал свободным. Но еще раз, так как мы очень долго привыкли жить совсем по-другому и не было опыта попробовать по-другому, поэтому мы имеем то, что мы имеем. Если же мы начинаем общаться с йогами, которые реализовали в своей жизни это уже, то мы как бы косвенно, ну вроде как берем с них пример и, грубо говоря, учимся. Вот по этой причине, значит, общение с мудрецами, достигшими высочайших высот в йоге, оно очень сильно, оно само является гарантом того, что и вы сами йогу осуществите. Вот, но это аксиоматика, аксиоматика. Еще раз, все свелось к преодолению неведения. Теперь какие иногда заблуждения из этой аксиоматики следуют, растут как грибы после дождя. Последователи многих уважаемых учителей начинают заявлять, я время от времени с такими сталкиваюсь, они меня крайне раздражают, хотя, в общем-то, согласно учению йоги, меня ничего не должно раздражать. Вот, они все такие, знаете, напыщенные, все такие самодовольные, все такие спокойные, все такие самоуверенные. Они уже наперед знают, что все будет хорошо, все будет окей. Ну да, если там что-то ты делаешь, ну делай. Но вообще говоря, можешь ничего не делать, потому что ты уже свободный. Осознай это. И вот такие тунеядцы ходят, бродят, сами себя обманывают. И толпы вокруг себя, значит, собирают этих обманутых последователей. Последователи за ними бродят, 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 бродят. Ну, знаете, опять же, яблоко по яблоню, яблоню по яблоку определяют. Ничего не получают, потом надоедает вот эти все россказни, что ничего делать не надо, что, мол, само там уже все свободное, типа ты только давай. Вот, вот если бы оно было все так просто, знаете, мы бы с вами уже давно все просветлились бы, все живые существа мгновенно. Но оно, видать, не все так просто. Поэтому, несмотря на то, что все так свелось к такому простому факту, осознать, что ты свободный, сделать это крайне тяжело. И вот как раз все остальные йоги, хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, там все остальные йоги, в том числе и карма-йога, приводит нас, дает нам толчок к этому осознанию. Все. На этом вся таинственная карма заканчивается. Что же потом там начинается над поверхностью закона причины и следствия, это, как говорится, тема совсем другой истории. Но теперь вопросы.
Почему мы изначально предполагаем, что я могу себя осуществить сразу, что оно в неведение попало? Вот причина в чем?
Причина чего в чем?
Вот я не совсем. Что я попала в неведение и осуществила себя сразу.
А, то есть откуда мы знаем про это?
Да.
Хорошо. Значит, знаем мы про это, потому что нам эти знания оставили учителя и учительницы йоги, которые на своей жизни, на своей шкуре осуществили это, поняли это и оставили после себя для нас, значит, вот эти методики, чтобы мы как можно быстрее сами это все осуществили и поняли. И по возможности как можно быстрее достигли такого же самого состояния. Здесь имеет место авторитетное свидетельство. Сами же мы с вами, когда вот мы сейчас здесь сидим, я сомневаюсь, что кто-то из вас ощущает, что он отождествляет себя самого сразу. Это нам досталось от тех людей, кто уже прошли весь этот путь.
А вот такой вопрос, если человек заявляет, да, что у него бывают какие-то состояния, да, единицы, состояния, там часто такие бывают, да, заявления. Вот если человек действительно в какой-то момент осознает себя, да, раз отождествляется с разумом совсем, да, материальным, он навсегда ли покидает этот мир, да, и навсегда ли он приходит в это состояние, или обратно его майя потом затягивает, там борьба какая-то.
Ну, здесь как бы у вас два вопроса, значит, я делю его на две части. Первая часть, если люди что-то заявляют, что они там переживают видение Абсолюта, или сливаются с Абсолютом, или если они видят там привидений, или еще что-то им там, они третьим глазом увидели еще что-то, я бы на вашем месте в первую очередь, опять же, включил свой здравый смысл и проанализировал, а не пациент или это Кащенко. То есть, к сожалению, огромное количество людей, знаете, таких непризнанных йогов, которые направо и налево откровенничают о своих, значит, высоких духовных достижениях, но зачастую гигантский процент – это просто люди, еще раз говорю, невменяемые. Поэтому не надо так уж слепо верить всем, кто об этом заявляет. Более того, иногда это звучит совершенно неуместно. Просто неуместно, и возникает подозрение, что человек просто хочет к себе внимание привлечь. То есть, вот у меня был опыт поднятия кундалини. Гонял ее, гонял. Знаете, это душили мы их, душили, да? Вот, поэтому достаточно это деликатная тема сверхспособностей, точнее деликатная тема духовных достижений. К сожалению, у нас с вами нет критерия определить, является ли человек лжецом и лгуном, или это действительно великий святой. Поэтому до тех пор, пока мы сами не переживем этот же самый опыт, у нас нет внутри шкалы. Поэтому для нас остается только лишь одно. Ну, во-первых, не быть такими легковерными, это А. А во-вторых, уж если легковерными, то считайте всех великими святыми. Но это не значит, что если вы их считаете великими святыми, пережившими великий опыт единения, то вы должны слепо следовать всему, чему они вам говорят. Это, как говорится, две большие. Оставьте их. Они всего достигли, все, до свидания. До свидания. То есть. Вот, почему? Потому что глазом не успеете моргнуть, как попадете совсем не туда, куда вы хотите. Почему? Потому что есть люди откровенные лжецы, а есть люди, они сами себя путают. У них действительно бывают проблески чего-то сверх, а остальная часть майи, грубо говоря, их собственные галлюцинации. И вот эта вот мешанина, в которую они сами не могут толком разобраться, они начинают выливать, что называется, в первые попавшиеся уши, которых начинают слушать. Поэтому еще раз и еще раз. Допустим, у нас в школе в этом отношении очень жестко. У нас не принято делиться личным опытом. То есть это считается, во-первых, нескромным. Если я сейчас начну вам рассказывать, как я по Красной площади в позе лотоса летал, да? Значит, да. Нимб, конечно, был, как же без нимба. Вот, да, то есть, ну, даже если это было так, у людей не знающих это вызовет, в общем-то, недоумение. А узнающий, ну зачем это все, да? То есть, поэтому аккуратнее будьте с теми, кто уж так совсем откровенничает с вами насчет своего личного опыта. Но может оказаться, что это великий святой, который своим рассказом или своим опытом хочет дать вам такой толчок вашему разуму, что вы действительно бы разорвали связь между этим айсбергом и вашим я. Может быть, это действительно великое посвящение, может быть, вам чертовски повезло, что вы встретили наконец настоящего гуру, и он вам поведал о своем опыте, и как бы вы переняли его состояние, и теперь у вас произойдет то же самое. Может быть и так. Но опять же, до тех критерия нет. Критерия нет. Вот. И вторая часть вопроса, это если действительно человек начинает подниматься на духовные высоты, значит, опускается ли он обратно, или там майя его за ноги тащит, типа куда на небеса полез, да? Сама постановка вопроса, вернее как, сама аксиоматика йоги, как вы помните, сводится к следующему. Так как вы отождествили себя, свои сверхспособности, сознание и энергии с тем, чем вы не являетесь, значит, внутри пространства и времени, но с другой стороны, эти способности, сознание и энергии чрезвычайно могущественны. Они создают для вас вашу личную вселенную. И таким образом вы, в общем-то, и ткете вокруг себя вот это покрывало майи и кармы. И поэтому во Вселенной нет такой злой силы, которая там вам навязала какую-то одну майю. Вы сами, как говорится, грубо говоря, ее придумали. Нет силы, которая бы поддерживала эту майю. И поэтому никто... Понимаете, это закон. Все, вы преодолели неведение. Все. Тьмы нет, есть отсутствие света. И после того, как вы зажгли факел, даже если вы будете ходить по самым темным подвалам с факелом, искать, где же там спряталась темнота, вы ее не найдете. Точно так же и любое реальное достижение в йоге необратимо не потому, что там какие-то там шестеренки там стоят, что в одну сторону крутятся, а в другую нет. Не по этой причине, а в принципе. что это невозможно в принципе из самого устройства нашего, нашей Вселенной. Это не потому, что кто-то позаботился, чтобы вы опять не упали на уровень Земли, а по другой причине, что по-другому не может быть. Раз осветив темную комнату светом, тьма исчезает навсегда. А так как природа вашего сознания подобна природу света, и от этой способности вы в принципе, ну как, это ваша способность внутри этой темной комнаты. То есть, конечно, вы выше, чем эта темная комната, чем понятие тьмы, света, игры, полутеней, да, но все, тьмы нет. Поэтому это необратимо. Что же касается каких-то таких чисто физиологических, физических моментов, которые люди испытывают, когда они занимаются йогой, там по-разному бывает. Вы тоже будете испытывать душевные взлеты, полные энергии и сил, вам захочется, весь мир будет изменить. Значит, и вы начнете работать. Потом могут быть спады, депрессии. Это входит, что называется, в цирковую программу. Вот, к этому надо готовиться. Да, то есть умный йог, он не особо радуется высоким экзальтациям и не особо печалится высоким депрессиям. Почему? Потому что он как трактор. Он просто прет к намеченной цели, не замечая там овраг это или пригорок. Какая разница? Он все равно прет напрямую. Вот. Это идеал карма-йоги, не ожидая ни награды, не боясь, значит, не ожидая ни там, экстаза, не боясь падения в пессимизм, просто делать свое дело и наслаждаться самим процессом делания. Вот тогда будет все окей. Еще вопросы есть? Да.
Карма-йога выбирает как путь.
Да.
Вот если он на первой стадии находится, и вот его гонит страх.
Да.
Как с этим? Может,
какие-то методы
есть на первой, второй
стадии? Конечно, есть, да. Значит, первая стадия карма-йоги прекрасно лечится также всеми остальными йогами. То есть я бы такому человеку порекомендовал заниматься хатха-йогой, заниматься крия-йогой, заниматься пранаяма-йогой, заниматься мантра-йогой. Ну а если его угораздит влюбиться в кого-то, он о страхе просто забудет. Вообще исчезнет из его жизни такое понятие. Вот, поэтому другие йоги позволяют более быстро форсировать уровень, как бы, первого уровня карма-йоги, когда вы ходите на работу из-за того, что боитесь, что останетесь без хлеба или вас выгонят на улицу. Вот это ну, чувствуете, что вот такой страх есть, и, говорится, все это уже погоняло, на вас работает, то давайте вперед за другие йоги, и другими йогами как бы компенсируйте, и очень быстро подниметесь на второй, а потом на третий уровень. Йога, она же ведь не сама по себе. Йога, она не все вместе. То есть это сэкономит время. Хотя со временем, даже если человек занимается чисто карма-йогой, он плавно с первого уровня на второй, на третий, но это дольше времени, ну, больше приходится ему барахтаться. То есть, еще раз, как со ступени на ступень, это ведь всего лишь в смысле преодоления майи, иллюзии. Сперва я боюсь, что я останусь без куска хлеба. Почему? Я в себя не верю. Я не верю в себя. Я боюсь, я думаю, что вот этот добрый дядечка мне сейчас заплатил зарплату, мне будет хорошо, завтра не заплатит, я с голоду умру. Я могу сотворять и уничтожать вселенную, я тут какого-то дядечку буду, значит, это заплатит. Да я сам сейчас фирму создам, и она будет сейчас зарабатывать деньги и платить, и кормить того же дядечку. То есть кто здесь хозяин? Вот, поэтому первая стадия карма-йоги – это состояние наемного работника. Все мы были наемными работниками. Я так, например, очень много и очень долго. Но вопрос в другом. Работник работнику рознь. И кто-то очень быстро поднимается на вторую ступень. Он начинает понимать, да я не просто работник, я профессионал. То есть и он не боится, что его уволят. Это начальник боится, что этот работник уйдет к конкуренту. Это то, что на Западе считается профессионализмом. Если ты профессионал, ты никогда не останешься без работы. Знаете, что по Москве всегда открыты... Вот сколько я знаю, я сейчас даже время от времени этим вопросом интересуюсь, всегда открыты позиции. Вот уже по России я знаю точно с самого момента развала СССР. На Западе, вероятно, еще более долгий срок. Всегда открыты позиции на высших менеджеров. На людей самодостаточных, креативных, ответственных, энергичных, отвечающих за себя, которые могут закрутить дело, очень предприимчивых. Вот сейчас, значит, я не буду сейчас называть компании, Причем компании самого высокого мирового уровня, у них из года в год открыты позиции на вакансии. Они таких людей ищут и не находят. Поэтому безработица в этой сфере не грозит никогда и никому. Там просто жуткая нехватка кадров, которая, знаете, не потому, что кадров мало, а потому, что складов людей такой природы мало встречается. Так вот, как только человек правильным образом осуществляет карму-йогу, он из наемного работника, даже если он и продолжает быть наемным работником, превращается в профессионала. И профессионал уже не ищет, где ему работать, а выбирает, подходят ли ему условия эти, или эти, или эти. Но до этого надо дорасти. В каждой сфере по-разному, но смысл во всем. То есть этот человек честно должен уметь работать. Честно. И если он честно работает, то страх быстро уходит, приходит уверенность. А как только приходит уверенность, конечно же, в глазах у такого профессионала знаки доллара. Собственно, почему эти вакансии открыты всегда, да? Потому что они знают себе цену, они назначают себе такую зарплату, что ты попробуй его найми. То есть там, значит, вот этими смешными суммами, как вот из этого самого, из рук в руки, там уже о другом разговор идет. Потому что это люди, они начали осознавать в себе абсолюта, они начали осознавать в себе креативную способность, они начали осознавать, что в любой фирме самое главное человек, что они как работник там, не будь людей, эта фирма развалится, точнее она может быть там плохо работать, а с ними она работает лучше, они знают себе цену. Но у них, к сожалению, другая черта, они падки на прибыль. Они падки, они будут работать, если будут платить, не будут работать, если платить не будут. Это вторая, уже более высокая ступень профессионала. Ну и наконец третья ступень, которая потом профессионал, он со временем умнеет, если он склонен к тому, чтобы поумнеть. Вот, и он уже начинает заниматься тем, той или иной работой, которую чувствует, что это его дхарма, его долг. И работает он не из-за страха, что там без хлеба останется. И не потому, что он заработает на этом какие-то миллиарды, а просто потому, что сам процесс работы доставляет ему истинное наслаждение. А если будет еще там какие-то, значит, деньжата, то очень хорошо. Значит, ну и наконец, есть четвертое состояние, сейчас его не стал упоминать, это когда человек действительно поднимается даже над этим состоянием и становится абсолютно свободным, но это уже состояние егина. Вот, так вот, человек в третьем состоянии, это тот человек, который может организовать любую фирму. Что хочет он может сделать? Почему? Потому что он еще больше раскрыл свой внутренний потенциал и еще меньше зависит от вещей ограничивающих. Таких как богатство, слава, там, власть. Это действительно те люди, которые шли в новые области, которые никому ничего нового не сулили, но потом в результате становились владельцами гигантских компаний и, в общем-то, не один миллиард себе, что называется, заработали. Но это люди, которые вот преодолели в себе жадность, грубо говоря. Вот и мы с вами все идем по этому пути. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Если мы с трудом преодолеваем тот или иной, ту иную ступень, можно ее как бы форсировать или усилить другими йогами. Еще раз, всеми теми, не буду их повторять, которые есть. Быстрее, как катализатор, ускоряет процесс. Вот там даже стойка на голове прекрасно подходит для этих целей. А вот, еще вопросы.
А само занятие может быть, то есть йога вот как учение, дхарма? Ну, тут, наверное, имеется даже больше как преподавание, наверное, да?
А еще раз вопрос.
То есть вот сам вот путь духовного учения, йоги,
ну вот я готовлю преподавателей йоги. Я не знаю, является ли это дхармой каждого того человека, которого я готовлю. Это они будут для себя сами решать. Моя задача сделать из них преподавателей. Это очень серьезная, очень тяжелая, страшно неблагодарная работа. Вот. Но для меня, как вы понимаете, это такая же работа, как для человека, который там стоит у станка, там, или, не знаю, в палатке торгует там чем-то, или на фондовом рынке играет на понижение или на повышение, или еще чем-нибудь занимается. То есть все правила игры для меня, они такие же, как и в бизнесе. Поэтому меня крайне удивляет, когда люди приходят в йогу и думают, что вот там они работали, а вот они пришли преподавать йогу, и тут их, значит, должны все на паланкине носить, все перед ними ниться, они ничего не должны делать, они должны, значит, с умным видом что-то там делать. Это иллюзия, ошибка. Поэтому вот если мы рассматриваем в качестве примера преподавателей йоги, то это попадает целиком и полностью под обычную работу. Не прибавить, не убавить. Так же скучно, если ты не видишь радости в том, что ты делаешь, если это не твоя дхарма. Если ты там погнался там за деньгой, сейчас у нас многие... Йога популярна, да, вчера там фитнес был, сегодня йогу преподаю, завтра борьба нанайских мальчиков, все, забыли про йогу, нанайские мальчики пошли. Значит, вот такие перекати-поле, они вечно, это люди... Но они вечно неудовлетворенные. Кстати, они всегда и финансово проигрывают. Это уже... Значит, если же мы рассматриваем само по себе занятие йогой как таковое,
неуместно,
да? То почему нет? Вы помните, что в жизни каждого человека есть четыре цели. Дхарма, артха, кама и мокша. Артха – это умение, что называется, зарабатывать себе на жизнь. Для того, чтобы вам позволить себе роскошь заниматься йогой, вы должны где-то жить, что-то есть. А если у вас там дети, жена, вы должны их как-то, значит, там, чтобы они как-то, там, родители, мама с папой вроде как тоже. То есть мы же ведь не свободные с вами все эти самые художники. Мы же с вами вплетены в социум. И, собственно говоря, это тоже другая сторона кармы. А более того, если мы, значит, вменяемые йоги и чувствуем в этом, ну как, то мы должны подумать о отдаче долга другим, мы должны нарожать детишек. Почему? Да потому что, чтобы наши предки, знаете, в древности, предки недовольны. Предков можно, ну как, типа, а ты не достигнешь успеха в йоге. Почему? А предки недовольны. А что они недовольны? А ты продолжение рода не сделал. На первый взгляд бред. А почему здесь предки продолжения рода? Все очень просто. Душам предков тоже надо рождаться в телах. А ты, подлец, не берешь на себя, значит, обязанность рожать детей. Почему? Это тебя от йоги отвлечет. То это будет у тебя много времени занимать. Как же это? Семья, дети. Какие дети? Какая семья? Я ж тут йог. То есть мы в этом смысле, вот в том состоянии, в котором есть. И хорошо, и чудесно. То есть не надо вам уходить в монастырь, более того, более разумно раздать кармические долги, тогда вероятность того, что... Ну, опять же, это отдельная тема. Поэтому, как бы, приходится нам зарабатывать себе на кусок хлеба насущего. И йога здесь как раз та вещь, которая позволяет это делать эффективно. То есть йога – это та вещь, которая не учит вас тратить деньги, а учит вас зарабатывать деньги. Вот обычно я встречаю всякие философские системы, все они сводятся, вот у тебя есть потенциал, то есть, грубо говоря, у тебя есть жизнь, а теперь мы тебя научим, как ее прожигать, да? То есть не заботясь о последствиях. Нет, йога не опускается до этого, йога наоборот говорит, ну, как бы ты ни жил, давай-ка мы тебя научим, чтобы ты стал более эффективный, более предприимчивый, более вменяемый, сильный, тогда эффективнее начнешь зарабатывать, значит, все на жизнь, и время и на йогу останется. Вот, поэтому в чистом виде занятие йогой не является работой. То есть, почему? А как же? Еще раз, мы же с вами родились не в пробирках. Мы с вами встроены в социум. Хотим мы этого или не хотим? Значит, выхода два. Первый выход – монашеский, очень неоптимальный. Хотя 2-3-4 годика в каком-нибудь монастыре помедитировать – святое дело. Но вот так, чтобы по жизни, это вот Индию убил именно этот подход. Другой путь – тантрический. Все счастливы, все веселятся. Значит, по полной программе берем от работы, от йоги, от жизни, от секса, от любимой, от любовницы, от чего угодно, да, То есть проходим так, как мы считаем нужным, не причиняя вреда ни одному живому существу и выходя из поля действия кармы. Раздали все долги, все счастливы, предки переродились, значит, мы никому ничего не должны. Вот все, вот тебе начинается свистопляска, делай, что хочешь. Какой хочешь метод практикуй. Хочешь кундалини-йогу, да разбей себе голову об стенку, если считаешь, что так надо. Вот, а возводить само занятие йоги в ранг благодетельствования человечества, иногда я слышу такое, ну как же, я сижу, медитирую, я же ни черта не делаю, но я распространяю флюиды, значит, мыслительные, и они благотворно влияют на всю Вселенную, очень сомнительные на самом деле. Нет, действительно, если великий йог, который привык все воплотить до конца, то есть он, ну помните из раджа-йоги, да, если человек всегда доводит до конца дела, то у него возникает способность, что он только подумал, а дело само завершилось. Но для этого надо полжизни доводить дела до конца. А если такой человек ничего никогда не доводил до конца, от его вот этих мыслей ничего не будет. То есть я призываю вас, знаете, больше юмора, больше спокойствия, больше доброты, больше здравого смысла, меньше вот этого, меньше потусторонщины, меньше вот этих вот экзальтированных, значит, чего-то там такого. Все будет идти плавно, логично, а потом плавненько выведет вас к сверхлогике. То есть, еще раз, сперва мы вращаемся в карме, мы работаем, а потом мы достигаем выхода вне кармы. Еще вопросы? Время уже, наверное, у нас, да, там? Вот так. Вот, да, и последнее, значит, напутствие. Как перейти из положения 1 в карма-йоге в положение 2? Значит, если вы устраиваетесь на работу, то вы должны для себя в первую очередь уяснить, что никто не хочет принимать себе лишние проблемы. Никто, никогда. Поэтому не надо рассказывать там на собеседовании о том, что у вас все плохо там или вот там. А ваша основная идея должна быть следующая, что с вашим приходом, вот у вашей фирмы есть проблемы, с моим приходом их не будет. Вот вы должны убеждать всячески руководство, а после того, значит, как они вас туда примут, действительно снимать с них головную боль. Если можете подсуетиться, что-то сделать, чтобы там начальник был доволен, не потому, что там начальник был... Вот это эффективность работы. Если вы научитесь снимать с людей их головную боль, зарплата ваша будет только расти, а, значит, положение только тоже расти, и вы очень быстро превратитесь в профессионала. Если вы будете ныть, если вы будете подходить, «О, я не знаю, что делать, там, ой, вот проблема...» Значит, запомните принцип. Никогда к начальнику не подходи с проблемой. Всегда подходи к начальнику с такими словами, что вот есть затруднение, и есть вариант А его решить, вариант Б его решить, вариант С его решить и вариант Д его решить. И оставь право начальнику выбирать один из вариантов. Но никогда не подходи к начальнику и говори: проблема, не знаю, что делать, все, тупик. Это тупик в вашей карьере. Вот, но никак. Значит, если вы снимаете чужую головную боль, если вы работаете честно, это очень... Ну, таких моментов я вам могу горы приводить. В этом смысле мне есть на что сослаться. Хотя у нас, как известно, не принято делиться личным опытом. Итак.
А можно чем-то?
Да, пожалуйста.
А часто пишут, что там можно навести пост, что ли снять. Это имеет отношение к карме? Это вообще возможно навести пост?
Ну, вот этого товарища тут отравили как-то этим радионуклидом, да, то есть подсыпать ему в стакан можно все что угодно, но, как говорится, сводится ли это действие к наведению порчи? Нет, не сводится. То есть вопрос в том, что проявить по отношению к вам агрессию понятными и непонятными способами, значит, непонятными для вас, но понятными для того, кто это делает, можно, конечно, да, но он сразу же попадает под жесткое, вот это вот, под жесткую пяту кармы. И самое, что неприятное, да, чем более изощренный и тонкий и неочевидный способ вот этого вторжения и принесения вреда выбирает человек, тем быстрее и страшнее расплата. Поэтому в некотором смысле, знаете, в кармическом плане меньший грех кому-то проломить череп кирпичом, чем магическими способами свести его в могилу. То есть это совершенно несопоставимые по действию, по ряду причин, у меня сейчас нет времени на это отвечать. Значит, но с точки зрения, ну что такое порч? Ну что такое порч? Порч — это очень сложный такой психоэмоционально-социальный такой конгломерат. Он неочевидный, он абсолютно неочевидный. Там замешана и карма, там замешаны какие-то моменты психологии, там замешаны и стадные чувства. Почитайте про то, как ведьм сжигали в средние века. Все начиналось совершенно с пустяка. И все, да, вопросов, надеюсь, нет. Убираем поле. Пхат. Внутренним взором видим, как поле отсоединилось, прошло сквозь нас, сфера, светящаяся над головой, хрим, 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 сжалась в точку. Точка ярко вспыхнула и исчезла. Мы же по традиции с вами встаем и делаем левой ногой шаг назад. Спасибо всем за участие. На сегодня все. Надеюсь, это вам поможет. Приветик. Так. Ага.